Dobry wieczór. Jestem sobie do tego piją. Seminar na Wojty to trwa za dwa dnia, sobie zawtra. My popytajemy się poговорить o очень ważnych rzeczach для нашей жизни. Неважно, как они сложатся, но это должно быть полноценной жизнью. Необходимо. Необходимо разобраться внутри себя, человеку, каждому в этом назначении. Но обычно человек исходит от обратного в своей жизни, то есть разобраться с окружающим миром, посвящает свою жизнь, оценьте, что такое этот мир, как его устроить лучше, чтобы быть здесь счастливым, чтобы был удобен этот мир для нас. Так кажется. Но языком мудрости — это иллюзия. Это некий самообман. Мы поговорим об этом сегодня. То есть, пример отражения. Например, мы видим иногда, как заходящее солнце отражается в небоскребе с другой стороны. Это может быть очень красивое зрелище, привлекательное, но настоящее солнце в другой стороне. Пример отражения очень хорошо подходит, понятный для нас. Мы также знаем, как войти в эту жизнь, войти в различные ситуации, проблемы. То есть мы активно действуем, видите, как будто мы знали, как будто мы знаем, что делаем. Опять же, иллюзия. Но как выйти из проблемы, вот мы не всегда знаем, оказывается. Опять обман, какая-то иллюзия, какая-то ловушка. Форточка залетела отца и не могла вылететь обратно, потому что билось стекло, пока не погибло. Она знает, как войти, но не знает, как выйти. Вот мы входим в эти ситуации, мы рождаемся в этом мире, мы входим, приходим к своим родителям, потом идем в школу, куда подрастаем, входим в систему образования, потом получаем высшие заведения, профессиональные навыки, мы много чего делаем с уверенностью, а потом не знаем, что делать дальше с тем, что мы уже, собственно, создали с вами. Древние мудрецы говорят, что деятельность человека, который мыслит таким образом, самоуверенным, напоминает действие шелкопряда, который очень трудолюбив. Он бьет вокруг себя вот этот кокон, и потом оказывается схваченным этим же коконом, запутанным. То есть мы на каждом шагу видим, что сейчас так много создано сложностей нашей собственной деятельностью, общественной, личной. Так много страданий созданы искусственно. То есть неправильными усилиями. И поэтому мы сегодня говорим о мудрости. Мудрость — это особый момент. То, что, может быть, сегодня в обществе категорически, катастрофически не хватает. То есть дефицит мудрости. При этом как бы все знают эти истины предписанные, что хорошо, что плохо. С детства мы это изучали. Все известно. Мы набираем информацию с вами. То есть мы носители информации. Хорошо. Но мудрость к информации никакого отношения не имеет вообще. Можно не знать столько информации и жить мудро. Можно сосредоточиться на главных вещах, нескольких. Ведь очень успешный человек. В явасе, в якобуте, экехакурнандана. То есть одно только нужно человеку, самое главное, сосредоточенное. Не на многих вещах. Не нужно много информации, это запутывает. Она противоречива, она не приводит к окончательному выводу. Это бесконечно будет продолжаться. Что-то мы забываем, потом снова изучаем, снова забываем, снова изучаем, вспоминаем. То есть что такое новое? Хорошо, но тут я старое, мы идем по какому-то кругу замкнутому. Информация — это мертвое знание, еще говорится, гьяна. Санскрит гьяна или джнана, мы говорим, знание, это созвучно очень знание. То есть мы что-то прочитываем, запоминаем и собираем какие-то логические системы, знания так облегчает нам усвоение информации. Есть логическая какая-то связь, система между терминами, понятиями, явлениями. Эти процессы помогают нам запомнить. Логические схемы, какие-то графики есть, аналитические какие-то подходы. Не я, а логика в этом имеет главную роль. Запоминание информации. Как таблица Менделеева. Вот он там все классифицировал, мы можем запоминать. Как эти элементы, их свойства, их валентность. Все систематично. Вот это значит гьяна, И мы в этом смысле достигли больших успехов в технологиях. Это все достигается при помощи гьяны. Владеть информацией называется. Сейчас человек передовой, именно считается тот, кто лучше всех владеет именно информацией. Для этого нужна крепкая память обычно. Да, IQ проверяется, да? Как человек находит логические новые какие-то методы, загадки всевозможные. В Японии принимают на работу людей, представляют загадку. Должны решить в течение одной минуты, иначе не подходит для такой работы. Нужно очень быстро соображать такой человек. Вот это IQ называется. Но это никакого отношения не имеет к счастливой и мудрой жизни вообще. Это навык, который просто нам необходим в профессии, может быть, там, в жизни, в быту или на работе. Помогает нам справляться с обязанностями. Мудрость — это другое. Она очень проста, как мы сказали, неизвестна. Но это то, что труднее всего сделать. Давайте посчитаем сейчас, внутрь себя заглянем, посмотрим, сколько мы знаем хороших вещей, которые мы не делаем, не практикуем. Вы видите, почти все. Почти все, что мы знаем самого лучшего, мы не практикуем. Я знаю, что такое жадность, но живу с жадностью со своей. Я знаю, что такое зависть, но я с ней не расстаюсь. Я знаю, что вожделение до добра не доведет. Я тоже делаю это все равно. Что это за сила такая странная какая-то, есть внутри энергия человека, которая заставляет его делать плохие вещи, даже помимо его воли, даже зная, что это приведет к плохому результату, он все равно это будет делать. Вот тут и нужна нам мудрость. Или, как говорят, ее синоним – сила духа, сила воли. Это мудрость. Способность это сделать, принять решение. То есть это сила внутренняя. Как бы в современном мире мы видим, что вообще эта сила как бы несколько угасает, и иммунная система угасает, и сила разума угасает. Например, есть очень тонкие способы воспринимать красоту, музыку. Я слышал, людей не образовывали, пока не обучили искусству. Первое, чем обучали человека, это рисовать, каллиграфии также и музыки. И если он усваивает эти вещи, эти ценности, эту красоту, тогда дает ему дальнейшее образование. Если не усваивает, образование не дает. То есть они считали, что если человек ничего красиво, тонкого не слышит, и красиво, тонкого не видит, не различает, ему не нужно давать высшее образование. Это не принесет хорошего результата. Это принесет вред. То есть красота, человек должен иметь основу своей жизни. Красота – это вдохновляющая сила. Вот это та самая сила, которая дает нам возможность быть мудрыми. Вдохновение и сила воли. Так я скажу, у меня нет силы воли, знаете, бросить курить даже нет, не могу. Но ради кого-то, кто очень дорог, вы можете сделать фантастические вещи. Любой человек. Ради любви, ради красоты, если вы осознаете более какие-то высокие ценности. Разве мы хотим утратить это тонкое восприятие, если, скажем, сигарета, она огрубляет мое восприятие? Или спиртное, водка? Она блокирует эти тонкие чакры, раз я соглашусь потерять эту способность, талант. Нет, конечно. Ну а если я никогда не испытывал таких тонких вещей, не различал никогда, то нет причины быть мудрым и применять все эти знания. Ведь это же просто ограничение, я буду думать. Ограничение. Не пить, не курить, ну вы так говорите, но скучно вы говорите, это какие-то просто скучные ограничения. Не вижу в этом смысла. Смысл вообще не в том, что там пьете или не пьете, курите или не курите. Смысл в другом. Главное любить жизнь, главное наслаждаться жизнью. Ведь я же курю, чтобы наслаждаться жизнью, в этом смысл. И выпиваю для того, чтобы испытывать наслаждение, опьянение. А если я не буду этого испытывать, то чем я это заменю? Жизнь скучна с вашими ограничениями. Как бы правильно, скучная жизнь. Слышало все это, понимаете? Нет. Мы должны знать, что есть более высокие ценности, более высокие чувства, более высокие тонкие мысли. Вот я привожу этот пример. Для меня это было одним из открытий. Вот лично в моей жизни, это был 91 год. 1991 год я впервые поехал на фестиваль в Индию. Впервые вообще вот увидел Индию. Я мечтал, конечно, с юношества увидеть, что такое Индия, вообще посмотреть мир. И вот довелось. И не просто приехать в Индию как турист, а приехать, представьте себе, священное место, это место паломничества, увидеть Индию вот во всей ее как бы красе. Вот буквально приехать на 1000 лет назад куда-то во времени. Там нет цивилизации, там лодки не моторные, не весельные, там Ганга протекает, по Ганге проплывают трупы человеческие иногда. Ну, то есть, ну, жизнь, как она там была, вот у них так она там осталась. Сейчас она, конечно, уже изменилась за эти 30 лет. Уже лодки моторные есть, конечно же, там цивилизация какая-то, это место паломничества, потому что люди привлекают со всего мира. Конечно, приносят какие-то деньги и технологии, и там строят, и целые города уже образуются в тех местах удивительных. Но та поездка была другая. Мы жили в соломенных хижинах. Носили простую несшитую одежду, как местные жители. Это было для нас совершенно новое себе ощущение, новое, когда в брюках, скажем, на другой совсем одежде. Когда вы умываетесь в Ганге, тоже новое ощущение. Но в чем было открытие? Был пир. Ну, поскольку это праздник, со всем миром приехали паломники, и там пиры, это фестиваль. Ежедневный фестиваль, в течение, скажем, ну, там, полутора недель. И пир означает, что вы садитесь в ряд все вот так вот, на пол. Рядами все рассаживаются, по этим рядам потом будут бегать с кастрюлями и посудой. Люди, которые будут раздавать. То есть ведическая система такова, что вам раздают пищу. И когда вы съедаете, вам предлагают добавку. То есть вы принимаете это как, ну, как через служение. То есть как дар. Кто-то вам должен предложить с улыбкой, с любовью, вот, вот, вот в такой атмосфере. Но тогда эта пища становится как бы, ну, более приемлемой для человека, когда она с любовью приготовлена, с любовью предлагается вот в такой атмосфере. И банановый лист. Большой такой банановый лист на этой тарелке. На него кладется пушистый белый рис, горячий, только что сваренный, нейтральный, там ни соли, ни масла, ничего, не просто пушистый. Такой белый, горячий рис. Целая горка такая. И к этому рису потом, на этот банановый лист, много приправ, возможно, видов овощей. То есть 24 блюда я насчитал, вот тут поездку, тут пир. 24 блюда, нужно попробовать все. Меня предупредили, много не ешь чего-то одного, по чуть-чуть всего бери, чтобы все попробовать. Вкусы все будут совершенно разные. Эти блюда совершенно разные, приготовлены по ведической кулинарии, древним рецептам. И вот, значит, я пробовал. Первое, что подали к рису, это горькую дыню. Карела называется. Здесь не растет она у нас в северных регионах. Напоминает такой как бы огурчик, немножко другой формы, с такими острыми шипами, как бы. Вот и вот горьками так вот режут и в глубоком масле жарят эту карелу. Вкус отвратительный. Это не пища, собственно говоря. Это пища-лекарство, скорее всего, стимулятор. То есть она имеет вкус алоэ. Брокколи алоэ на вкус. Да. Полынь, брокколи. Вот это карела. Примерно такая, чуть мягче. И мы голодные, я набросился на эту карелу, взял в рот и думал, зачем это дают вообще? Для чего? Не понимаю, вот, что это такое вообще. Потом горку соли, потом кусочек лимона. Вы на это все смотрите, это не пища, понимаете? И мне сказали, нет, сначала надо съесть карелу, потому что сейчас будешь принимать пир, большая нагрузка будет. А карела стимулирует эти процессы, секреции, особенно печень готовит прием тяжелой пищи. Там будет сейчас острое, там будет масляничное, то есть вот пир нагружен, все жареное, там самосы будут, покоры, то такие удивительные, знаете, такие розетки из цветной капусты, опущенные в нутовую муку, смоченные, и потом обжаренные в глубоком масле запекаются. То есть это потрясающее блюдо. Без смерти практически делается. Отваривается сначала цветная капуста, потом обмакивается в такой вот блин, как блинная такая мука, жидковатая, нутовая мука только должна быть. И сразу вот это кипящее масло. Вот такие тяжелые блюда будут. И карела, она готовит ваши как бы органы пищеварения, всю эту систему для того, чтобы усвоить это все, стимулировать. И вот сначала нужно съесть карелу, как бы она противна ни была. И, конечно, когда вы съедаете такой кусочек полыни, потом набрасываетесь на все, что дают. Понятно, что вы уже хотите что-то съесть, заесть, так сказать, стимул уже есть. И поскольку я не обладал культурой тогда вот таких перов, впервые попал на пирно такое, я не знал, что с этим делать, что здесь вперед, рис отдельно, не соленый, не правильный, эти приправы тоже, другой какой-то вкус, что делать с этим, как это все есть. Я стал смотреть, что делают уже опытные местные люди. Все эти овощи, далы, не знаю, какие-то овощи, которых я вообще не слышал названия, там много всего, чего растет в Индии. Как хлебное дерево, допустим, там еще есть, которое, и фрукт, и овощи одновременно. Когда недозрело его используют как овощ, когда созревает, это фрукт. Сладкий-сладкий. Дюшес просто, аромат разносится повсюду. Сладкий, как мед, как просто приторный. А когда незрело, оно напоминает волокна какой-то плоти. И по вкусу очень напоминает тоже мясо. И она готовится в овощах. Вот мы всему этому удивлялись, впервые много видели, и томатные там были, и другие, и приправы, и сливовые, и фруктовые, и острые приправы. Я заметил, что местные люди, они это все смешивают по своему вкусу и желанию. То есть у них палитра. Не просто блюда какие-то, первое, второе, третье, а палитра, и вы уже руками сами смешиваете этот рис, эти талы, эти овощи, эти различные виды, получаете потрясающее разнообразие оттенков вкуса. И вот тут у меня было открытие. Оказывается, мои вкусовые бугорки способны были воспринимать гораздо больший диапазон вкусовых ощущений, чем я об этом думал. Я просто никогда их не использовал в этом направлении. Понимаете, сколько оттенков вкуса существовало, оказывается, я даже не знал об этом. А мне было уже лет 30, там, времени. То есть 30 лет я даже понятия не имел о разнообразии даже пищи. То есть ведь у нас есть заложенных потенций гораздо больше. И для этого необходим, конечно же, разум. Ну, скажем, в обычной культуре, в которой я жил, не в ведической культуре, у нас что было? У нас главная пища была мясо, остальное, значит, гарнир считался. Все было очень просто. Это гарнир. То есть гарнир — это просто гарнир, это не пища, это гарнир. Как добавка к мясу. Главная пища — это мясо. Ну, там лук, чеснок, перец, лавровый лист. Ну, обычно вот так мы все это понимаем. Но оказалось, разнообразие гораздо больше. То есть безграничные есть оттенки вкусов, которые можно извлекать, получать даже при приеме пищи. И понимаете, когда вы получаете такие тонкие ощущения, разум ликовать начинает. Не просто наполняется желудок. Удовлетворяется какой-то вкус. Но когда эти шесть вкусов к вам приходят во время пира, и вы начинаете их как-то смешивать, комбинировать по собственному вкусу, настолько глубокое удовлетворение, что разум становится удовлетворенным, сильненьким. Многие из нас сказали после этого, если такую кухню попробуют люди в России, многие откажутся от мяса легко. Мне трудно это будет. То есть это потрясающе. Это перекрывает все наши представления вообще о пище. Потом мы пошли там в концерт, послушали местные баджаны. И там ну, бенгальское пение, знаете. Не сразу понятно вообще, что это за пение. И вы просто сидите и ждете, когда же там включат вас гитару, и там рок-музыку, там что-то такое, знаете, что сразу возбуждает нижнюю чакру. И к этому тоже нужно как бы быть готовым, научиться слушать. Только в состоянии умиротворения мы можем слышать тонко. Ну, например, как если мы в каком-то шумном месте, нам трудно услышать друг друга, понятное дело. Если мы перебываем друг друга, нам трудно услышать друг друга, тоже понятное дело. Мы слышим, когда тишина сосредоточена. Вот тогда в этой атмосфере мы начинаем слышать. Но когда ум спокоен, начнем еще глубже слушать. Потому что, когда ум спокоен, слышать и видеть, говоря ответы, становится одно и то же. То есть между ними разница нет, между восприятием в разуме. И говорится, что больше можно увидеть ушами, чем глазами. Но это нужно уметь слушать и успокоить ум. Для этого умиротвориться. Шанти, шанти. Ом, шанти, мантру говорит, успокойся. Ом, все едино, все трансцендентно. Есть как бы высшие энергии, успокойся. Все под контролем уже, не надо ничего беспокоиться. Мы иногда ходим на клубы йоги, чтобы просто успокоиться. И начинает слышать свое сердце. Вот это уже разум. Вот это и есть могущество. Когда человек слышит свое сердце, это сродни таланту. Как я смотрел, видел произведение известного художника Андрея, известный акварелист. У него есть своя школа какая-то, он известный, там, народный художник России, он известный, он сейчас жив еще, у него есть хорошая школа. И он говорит, что я не могу не рисовать. Если меня даже в тюрьму посадят, я найду все равно какой-то уголек или там кусочек чего-то, я буду рисовать на стене, потому что это моя природа. Это мой разум, это моя суть. То есть, если это становится нашей глубокой природой, мы не можем ее изменить. Это как любовь. Если мы на самом деле любим человека, мы никогда его не изменим. Мы никогда его не бросим. А это поэтому сила. Это нам не трудно. Терпеть какие-то неудобства или трудности, если на самом деле мы любим, мы можем удерживать любые потрясения, любые события, да, оставаясь верными. Это называется на санскрите йога. Союз. Йога означает союз, связь. Вот все, что мы с вами хотим как бы достичь, языком мудрости, вот этот союз образовать. Крепкую семью, крепкое общество, взаимопонимание. И из чего этот союз состоит, из составляющих, что же укрепляет эти отношения, которых мы так ценим в жизни. Потому что как улучшают отношения, опыт есть у всех. А вот как их улучшать, углублять, редкие люди наделены такой способностью, которые слышат свое сердце. Например, я встречался с очень известным человеком. Он грузин, уже 84 или 85 лет, Шаур Александрович Манашвили. И при знакомстве я был поражен. Я не встречал таких людей в прежнем моем опыте, ну, среди обычных людей, которые не занимаются, скажем, йогой, изучают веды. Он умеет слушать. То есть он известный человек. Он авторитет своей деятельности очень большой. Его знают практически весь мир. Он основатель гуманной педагогики. Огромный опыт. Но как этот человек умеет слушать? При встрече за обедом он практически не говорил. Он только слушал. С открытыми глазами вот так вот. Раскрыв рот, как ребенок. Иногда что-то говорил скромно. Вы никогда бы не подумали, что перед вами какой-то известный авторитет в педагогике. Никакого самомнения, ничего. И когда он ушел с этого обеда, первое, что сказал своим друзьям, которые пригласили меня, сказал, что этот человек очистит сердце. И на следующий день, когда мы снова встретились, он принес книгу мне свою и подарил, которая называлась «Разговор сердца». Это его книга. Я ее сразу прочитал, я не мог остановиться, когда я прочитал. И он написывает свой опыт, как он разговаривает со своим сердцем в течение всей жизни. И сердце его не обманывает. Он умеет слушать свое сердце. Он умеет слушать. И вроде бы как ребенок. А видите, какая сила в этой чистоте. Он никогда себе не позволит совершить дурной поступок или унизить, оскорбить кого-то. Он себе не позволит жить за счет других людей, эксплуатировать кого-то. Он себе не позволит никого обманывать, а если так получится, его совесть, его сердце, оно ему покоя не даст. Жить со своим сердцем, вот это искусство разума, говорится. Но когда? Ведь дороги, по которым не ходят, зарастают. Нет больше этих дорог. Как? А ведь были. Один человек мне однажды не показал на Урале прекрасные места, холмы, реки, деревья. Я был потрясен и сказал, а что эти места здесь, почему вот нет ни деревень, ни поселений, ни домов. Это же такая красота. Тут рай вообще на земле. Сказал, знаете что? Здесь, говорит, еще 50 лет назад были поселки. И коровы были, и сады были, и пастбища были. Все было. Люди покинули это место, как будто ничего не было. То знание, которое мы не применяем в жизни, уходит от нас. Мы теряем. Поэтому с тем говорим, я знаю и не делаю. Веды говорят, это глупец.
он знает.
Это подобно ребенку, который говорит, я знаю, что такое воля, мама, знаю всю эту дорогу. Ну, ты же знаешь, что ты делаешь. Ну, так получилось. Я знаю, что курить плохо. О чем вы говорите? Ну, это же незначительно, верно же?
Нет. Это говорит о состоянии разума. Это очень значительно. Вы не представляете, насколько это значительно. Уступка. Уступка невежества.
Как эта девушка начала курить, и отец расстроился, когда уйдет. Она подошла и сказала, папа, ну что ты стараешься? Ну скажи. Вот я курю, ну и что? Ну я стала хуже, что ты скажи. Говорит, да нет, ты не стал против хуже. Ну вот видишь, все хорошо.
Да.
А то себе говорит, посмотрел, точно не стал хуже. Можно вторую курить, верно же? Опять не хуже.
И вы даже не замечаете, что происходит с тонкой мыслительной энергией и разумом человека,
который идет на такие глупые компромиссы, бессмысленные компромиссы. Ради чего?
Ради удовлетворения чувств. А вот мудрость почему-то трудно делать. Потому что она враг удовлетворения чувств. Вот в чем конфликт у нас. Я понимаю, что это нельзя делать, но приятно. Я не могу уступить этому чувству. Приятно. Алкоголь им это нужно. Стресс, если вы понимаете. Расслабление. Отупение наступает. Курение тоже. Весь кислород собирает из крови тоже. Отупение происходит. Человек говорит, вот наслаждение. Амнезия наступает. Снимает стресс.
Это некоторый протест для нашего разума. То есть мы не знаем, как без интоксикации
свой ум поддерживать в радостном состоянии. Поэтому есть искусственный способ.
Мы не знаем, как улучшить семейные отношения, поэтому мы вводим закон ювенальной юстиции. А ведь совсем бы проще было бы создать нормальный институт семьи. Все, зачем? Ювенальная юстиция.
Но мы не можем это сделать. Не по силам.
Поэтому вводим протезы, подставки. Одна женщина сказала, хочу бросить курить. Пожалуйста, не готов. Со стыдом сказала мне, я еще курю. Пытаюсь, не получается. Вот дайте мне благословение. Может, я брошу курить. Мусульманка. Я говорю, покажите мне сигареты свои.
Достал я таких упаковок, никогда не видел. Знаете, в моей бытности было тоже все красиво сделано, да? Но это что-то было. Ну, такая пачка. Ну, там произведение искусств, там такие тонкие дамские сигареты, дизайн, золотые там всякие вот полосочки, фильтры, бумага, аромат. О-о-о-о.
Не захочешь, закуришь вообще. И на упаковке нарисованы, знаешь, какие-то кривые зубы, страшные, знаете, такие, ну, уродство какое-то. И курение опасно для вашего здоровья, там вот крупный, значит, план, какая-то фотография. Я говорю, а это что у вас нарисовано на упаковке? Она, ой, нет, я обычно перекладываю в золотой портсигар. А упаковку сразу выбрасывают. Здесь мы пользуемся иллюзией. Приятно закурить золотого портсигара, сигареты с ментолом, или как там еще, с ароматизаторами, с таким прекрасным фильтром. Подано на высшем уровне, знаете, на золотом подносе. Подан яд. И это приятно. Побеждает приятное чувство, не радует. Разум отступает, разум слаб в принятии таких решений. Это как мужчина, жена смотрит на какую-то красивую женщину и думает, ну ладно, немножко можно забыть про жену. Сниму-ка я кольцо сегодня.
Но таких женщин не встречал, понимаете, надо уступить. Жена ничего не узнает.
Ну разве нет? Разум такое не говорит?
Говорит разум, уступает разум таким вещам. Слабый разум. Очень приятная вещь, шокирующая вещь, может быть, знаете? И мы уступаем эти вещи, мудрости свои уступаем.
Там уступим, там пойдем на компромисс. И говорится, что проблема современной цивилизации именно в том, что особенно лидеры, они стали беспринципными.
Все можно, если никто не знает.
Я же хуже не становлюсь. IQ сохраняется, информация владеет. Науку знаю, профессию знаю, деньги зарабатываю, все. Какой с меня спрос? Все у меня хорошо, окей. IQ тот же самый становится, не так ли? И разум отвечает за принятие решений. Как мы сказали, это сила воли, вдохновленная сила воли. А есть, конечно, другая сила воли – страх. Если взять какие-то законы, древние законы, я ужаснулся, я читал Манну Санхиту. Не читайте Манну Санхиту, пожалуйста, будете очень напуганы. Там описывается наказание за определенные преступления. Например, вор отрубает рука. Я не знаю, как сейчас это применить. Многие люди, конечно, без рук. Сейчас Манну Санхиту нельзя применять в наше время. Люди не способны сейчас следовать таким высоким идеалам, высоким заповедям, культуры, нравственности. Люди стали слабее разумом, поэтому эти вот ведические древние науки многие неприменимы сейчас. Многие системы йоги неприменимы сейчас. Многие формы обращения к личности и отношения к другим живым существам неприменимы сейчас. Что касается брака, вообще эти законы вед практически неприменимы сейчас к нашей ситуации. Что мы с точки зрения высоких ведических стандартов стали падшими, неспособными. Ну, как больной человек. Он не способен здоровой жизни. Ну, зачем стягать дохлую лошадь, говорится, какой толк? Будешь стягать, но только боль причинишь, насилие, но толку никакого не будет, она не способна ничего делать. Даже, понимаете, ничего не помогает. Ни законы, ни страх. Но Манну Санхита, говорится, прелюбодеяние. Там, конечно, разбирается в таких обстоятельствах. И что? Как оно наказывается? Разжигается огонь. На него кладется металлическая плита, разгорается до красна. И туда бросают этого человека. И там написано, пусть заживо сгорает злодей. Без жалости. Если он раскрывает каких-то молодых девушек. Человек сжигается на раскаленной плите. Это Манну Санхита. Я не думаю, что сейчас это нужно применять, но это написано в древних книгах, когда люди этому следовали. Если муж умирает, жена идет с ним на погребальный костер. Мы говорим, нет. В нашем веке эти законы отменены в самих же ветах. Там описывается, какие законы неприменимы сейчас в наше время. Потому что таких отношений сейчас нет между мужем и женой, чтобы жена не могла жить без ушедшего мужа. Она, конечно, опечалится, она будет плакать, через какое-то время она забудет и снова выйдет замуж. Но это наша жизнь. Но в то время люди не могли мыслить о таких вещах. Мыслить другая глубина чувств и разума. То есть давайте будем говорить, это не какая-то жестоко-костная система, это другая цивилизация. Ну, еще недавнее время в старой России, если офицер давал слово, не сдерживая его, пулю в висок, сам решал с собой покончить. Это считалось нормальным. Нормальным законом для офицера – это честь. Это человек, который не выполнил обещание, он с честью умер. Он не уронил честь офицера. Тот капитан, тонущего корабля, тонет вместе с кораблем. Вот такая была ответственность. И в те времена слово было законом, обещанием. Сейчас мы не такие сильные, нет. Говорим, да, обещал, но сейчас обстоятельства же изменились, сами же. Нет, в древности, в той, в ведической древности, если даже во сне человек что-то обещал, он делает. Это была сила обещания. То есть фактически считалось, что если человек принадлежит к высшему классу общества и не может сдерживать свои слова, он теряет репутацию. И разум означает внимание. Вот почему так важна медитация, чтение книг именно. Не просто развлекательные какие-то номера смотреть для чувственного наслаждения, для какой-то информации просто для себя, а углублять свое внимание. Поэтому детей учат писать руками, это внимание. Не печатать на компьютере, а руками нужно. Вот эти вот все отцы наших компьютерных технологий, своих детей, не обучают на компьютерах. Они пишут ручками на бумаге. Вот так вот. И пишут мелом на доске, потому что это развитие определенное идет. Как китайская каллиграфия, не компьютер должен это делать, а вы должны научиться это чувствовать, понимать эти равновесия, эти линии, как выражает и чувствует. Это тонкий разум развивается. Очень важно. Для того, чтобы стать сильным, человек должен очень тонко чувствовать. Бык тоже сильный, но это просто животное. Это грубое животное. Медведь сильный, но это просто грубое животное. А Серафим Саровский на медведях ездил. Они так тонко чувствовали любовь этого святого. Видите?
Какая-то есть другая сила, которая покоряет любую форму жизни человека. Должны следить. Это духовная, глубокая сила разума.
Начинается она с того, что человек способен регулировать свою жизнь самостоятельно. Это значит образованный человек. Контролировать свои чувства. Знать, что хорошо, что плохо, и делать это. И, конечно же, почему мы сегодня более как бы слабо выглядим в нашей как бы, культуре, я сравниваю это с теми временами, когда я был еще молод. Я помню, что в те годы мы, будучи молодыми, могли очень глубоко мыслить и читать философские книги. Практически все мои друзья, любая молодежь, могли обсуждать очень глубокие философские темы. Сейчас редко можно увидеть философа, философски мыслящего человека. Что-то меняется, видите? И я думаю, что на это есть некоторые причины, одна из которых – пища. Пища не очень сейчас здоровая, которую мы едим, покупаем в магазинах. Она не так уж насыщена праной, она более или менее становится как бы искусственной пищей, не выращенная на здоровой земле. Даже многие вещи сейчас выращивают в растворах, в жидкостях, в теплицах круглый год, чтобы подавать там, клубнику или другие вещи. Такие они уже немножко резиновые пробовали, да? Они некоторые такой аромат имеют отдаленный. Не такого как бы плотного состояния, не быстро портящийся зато, для продажи очень хорошо годится. Но тонкие эфиры мы не получаем. Иногда я восхищаюсь. Просто, знаете, сильно восхищаюсь. Тогда я чувствую, когда сюда настоящий помидор попадает. Райское яблоко называют еще. На самом деле райское яблоко. Такой тонкий аромат, проникает в разум. Все, просыпаетесь сразу, как бы счастье какое-то чувствуете, активность, что-то хотите сделать хорошее, что-то сказать, вдохновение. Помидор просто. Это просто пища. И вот когда мы жили в том Майпуре, в Индии, вот эти вот, эту неделю-полторы, вот эти пиры, мы видим в Ганге, все просто. Походы пешком через километры посвященные местам, слушания об этом, что там происходило, когда, 500 лет назад или раньше еще. Все там сохраняется в этих местах, все это знание. Я вдруг понял, а почему не счастлив? Я просто глубоко счастлив. А почему? Я тут не заработал деньги, нет никаких гарантий не дает это паломничество. Мое материальное крупное благополучие, в плане приобретения. Я просто потратил деньги и тут ничего не заработал, но почему несчастный? Просто принимает пищу, а не благословишь. Такие тонкие, удивительные вкусы. Такие тонкие чувства. Сны изменились. Оказывается, я не знал, что можно быть счастливым, просто дыша воздухом. Если разум тонко различает, о, это удивительно. Удивительно, как вы различаете эти ароматы, эти потоки. Как в Алма-Ате, если я выхожу в предгорье, и вечером, когда солнце заходит, этот воздух спускается с гор вниз. Прохлада идет. Это потрясающе. Начинаете чувствовать жизнь гор. Просто вдыхает аромат. Эти стихи можно писать. Запад. Агата Кристи вдохновлялась гниющими яблоками, чтобы писать свои произведения. Она под кроватью посыпала эти яблоки, вот этот запах пробуждал ее даже ночью, садилась и писала эти тонкие эфиры. Чудеса какие-то. И пища. Пища должна приносить приятное сердцу, продлевать жизнь. Радостная, радостная, радость сердца пробуждает. Сочная, маслянистая. Там же быть естественные ароматы. Также на вкус пишут, как эти ароматы комбинировать и смешивать. Ведь это же еще жидкое, а жидкое, значит, микс можно какие-то новые вкусы создавать. Вот это творчество, это цивилизованная жизнь. Не так, что просто глотку животного порезал и съел. А где же разум? Нам нужно быть очень грубым разумом для этого, чтобы делать такие вещи. Уже грубевший разум нужно к этому приучить. Для человека это, собственно, неестественно нападать на какое-то живое существо и перегрызать ему глотку. Для тигра, естественно, да, он хищник, таковых для человека неестественно нет, потом прибегает к цивилизованным формам. Строят такие красивые супермаркеты, потрясающие, вы знаете, электронные кассы, все очень быстро, вообще отлажено, упаковочки, все, фирма, там, перевозки, холодильники, красители специальные.
А что за этим стоит? Бойня? Или никто об этом не думает, смотрите, почему? Разум пробивает.
То есть пища очень важна. Это первый момент, с чего вообще начинается наша осмысленная жизнь, осознание пищи. Анна Майя. Может быть, я уже говорил как-то об этом на лекции, но неважно, я в другом ключе буду рассказывать. Анна означает пища, Майя значит энергия. Многие из нас пищу готовят дома именно, регулярно, постоянно, не питаются где-то в искусственных этих вот хот-дог, не знаю, рестораны. Поднимите руки, кто готовит дома пищу? Многие, да, это хорошо, это очень хорошо. И готовится пища с любовью, это именно искусство. Пища переносит энергию не только тех продуктов, которые мы готовим, но и того, кто готовит. В этом искусстве, так же, как если я художник, не только масляные краски передают картину, но и мое настроение в этом участвует главным образом. Поэтому в древней культуре повара должны были быть просветленными людьми. Их называли браманы, просветленные люди, учителя. Не готовили обычные люди, нет. Просто какие-то повара, которые ради денег это готовят, нет. Это делали просветленные люди. Потому что пища формирует наше тело, и наш ум, и наши чувства, и даже разум. Смотря как оно приготовлено, с каким вкусом, с каким вниманием, и с какой любовью. Это главный вопрос. Пища может за один прием дать человеку просветление. В ведах называется такая пища просадом, милость свыше означает, освященная пища. Не просто готовится для человека, она готовится, еще предлагается Верховному. Вот это их традиция. Вы знаете, это опыт потрясающий. Я бы никогда не подумал, что так вот можно делать. Как это, я был как бы философом, интересовался законами бытия, но никогда бы не представил, что можно так вот с пищей поступать. Хотя традиция древняя во всех религиях мира. Пищу всегда освящали как бы на алтарь, приносили, потом создавали. Это вывод. Но вот впервые это ощутил именно вот там, в тех местах, где я находился в паломничестве, сила вот этой пищи, которая дает нам огромную энергию энтузиазма, значит, веры. Мудрость связана с верой. Безверие означает потеря знания. Безверие означает, что мы становимся пассивными к жизни, ко всему хорошему. Просто полагаемся на какой-то случай безверия. Ждем, когда нам повезет. И когда не везет, мы расстраиваемся. То есть мы не знаем, что делать, если я ни во что не верю, то я никуда не пойду. Нет никакого прогресса в этом, никакого движения в безверии, говорится, в сомнениях. Это хуже смерти жить. Для сомневающейся души нет счастья ни в этом мире, ни в следующем, говорится. Она обречена. И разум, его функция – сомневаться. Это здоровая функция разума. Но почему нужно слепо принимать то, что вы говорите? Но слепо отвергать тоже неразумно. Я хочу разобраться. Вот это разум. И так мы хотим разобраться в своей жизни, разобраться в законах жизни, разобраться в этой мудрости, в своей жизни, в своей деятельности. Это разум. И когда мы получаем все необходимые аргументы и доказательства, вот тут сомневаться уже грешно, говорится. Это отсутствие разума. Или демонический разум. Когда я уже понял и знаю, что такое хорошо, что такое плохо, я продолжаю жить, как я хочу. Это демонические качества. Это другой тип разума. Вредоносный разум называется. Настроенный на вред окружающим или себе. Доказать, что я могу жить как? Мне хочется по своей собственной прихоти. Не нужно найти ваши законы. Я и сам знаю, что делать. Не нужно мне все эти ваши знания.
То есть, если не знаю, знать не хочу, это падшая душа. Это ослинное упрямство. Но вот разум. Он сомневается для исследования, это нормально. Понятно, что если мне говорят о каких-то вещах запредельных, я сначала буду сомневаться. Но там есть логика, там есть откровение, там есть опыт. Веды называются Шрути, Смрити, Ньяна, три раздела. Шрути буквально то, что услышано свыше. Любое священное писание относится к категории Шрути, есть разделы, где пророки что-то слышат. Собственно, отсюда и происходит какое-то священное послание. Мухаммед слушал откровение Архангела Гавриила в течение всей жизни, передавал это, Коран называется. Моисей слушал горящий куст и голос с неба, писал свои скрижали, слышал, слышишь, Шрути называется. Или откровение внутри сердца, это тоже может быть Шрути, услышал человек, осознал. Смотрите, это история. Я могу что-то увидеть и запомнить. Смотрите, значит, я запомню. Записал летопись. Исторические хроники. Я выбираю, что эти исторические хроники, могу что-то прогнозировать, исследовать, изучать. Это тоже наука. Почему нет? Значит, Шрути, смотрите, существует. И Ньяя. Ньяя – это закон о логике. И вот знание полное означает три составляющие должны быть вместе. Шрути, смотрите, Ньяя. Это не противоречит логике. Это не противоречит нашему историческому опыту, эти знания. А они должны быть услышаны свыше обязательно. Не от человека. Не от человека. Человек не обладает полным знанием. Никто. Ни один в этом материальном мире не является совершенным. Даже пророки. Не думайте, что они совершенны. К человеку это слово вообще неприложимо. Они говорят совершенные вещи, через них говорится это. Они, наверное, сами не понимают, что они говорят. Ведь Мухаммед говорил об этом. Я пророком говорю. Но я не знаю, что со мной будет завтра. Я ведь говорю только, что у меня открыто. То, что я услышал. Сам по себе я ничего не знаю. Я не совершенный. Это называется смирение. Например, мы себя отождествляем с образованием, с возрастом. Гордимся чем-то. Это не смирение. Но если будем знать, что эти энергии через нас протекают на какое-то время, мы не будем гордыми. Будем по-другому себя понимать и чувствовать в жизни. И будем по-другому общаться друг с другом. Но если говорю, я доктор наук, слушайте меня, я все знаю, значит, вы невежда. Как только вы сказали, что вы все знаете, ваше обучение закончилось. Но когда Иисус Александр сказал, что я не знаю ответов на многие вопросы, он так же учится. Я подумал, вот это человек. Вот это уважение. Это сближение идет. Душ сам. Но гордые люди не могут сблизиться духовно. Поэтому, когда люди образуют брак, на материальном уровне чувствуют наслаждение, гордость мешает им жить. Потом все эти годы становится очень тяжелой жизнью, трудной жизнью. По большому поводу раздражения, конфликты. Уступать друг другу трудно, меняться очень трудно. Постоянно друг другу что-то требует, недовольны. Ну, довольны ты мной, муж может спросить через 20-30 лет жизни. А что такого сделать, скажи? Что такого довольны вообще? Хотя он выбивается из сил, как и все люди, тоже работают, поддерживают семью. А что ты такого особенно сделал? Дети не оценят, жена не оценит в конце. Любого человека спросите. Ветераны войны скажут, вы мной довольны, да, мы тебя уже не знаем, время прошло, уже кончилось твое время. Никто не благодарит. В материальном смысле слова все недовольны друг другом, потому что есть сложная гордость. Я хочу, чтобы меня оценили больше всего, а не кого-то. Чтобы меня прежде всего поняли. Я главное лицо, понимаете? А вы представляете мне какого-то другого человека. А как же я? Есть на санскрите выражение «парадукха-духи». Это относится к человеку, который очень чистое сердце. «Парадукха-духи». Он страдает, видя, как страдают другие люди. «Парадукха-духи». Это чистое сердце. А есть «парасукха-духи». Он Он счастлив, радуется, когда другим плохо, ему лучше становится.
А из пара духа сухий, он страдает, когда счастье уйдет.
Есть пара сухо сухий.
Он счастлив, когда другие счастливы. Это неплохо. Но лучше пара духа духи. Это чистый разум. Вот можно по этому критерию понять как бы свой уровень мудрости. Что мудрый человек не радуется, когда другому плохо. И не страдает, когда другому хорошо. Он может разделять эти вещи, сочувствовать. Чистое сердце, понимая друг друга. Это сближает духовного человека. Порадуйтесь успеху другого человека искренне. Посочувствуйте несчастью другого искренне. Вы видите, как сближаются наши сердца. Просто. Мудро и просто. Но как трудно сделать? Что-то во мне живет еще, понимаете, которое не слушает меня. Кто же это? Это мой ум. Который запрограммирован как компьютер. Там ложная программа. Ведь ум говорит мне, ты лучше других. Ты важнее других. В этой щеку другое мнение, но он не образован. Твое мнение... Правильно, на самом деле. Ты в центре внимания. Если кто-то меня похвалит, даже незаслуженно, мне приятно, ему приятно, он принимает это. Даже если это ложь. Лезть, например. Лестит этим пользуется. Глупец это тот, кто реагирует на такие вещи. Обман, на обман. Как рыба реагирует на крючок с наживкой. Вот его польстишь, и он верит вам. Говорит, вот мой друг, это ум, это мой враг. А вот говорите правду, что горькую, он вас не любит после этого. Но вы же правду сказали, хотели помочь, но отношения испортили, смотрите. Это ум. А разум при этом понимает, что он прав, но мне не нравится. Этот не прав, но он приятный. Опять же, говорят то, что приятно, а то, что неприятно, отвергаем. А мудрость означает, что мы живем не для своего эго, не для себя. Вот почему она так трудна. Для этой программы, которая запрограммирована, жить для себя. Для себя. В первую очередь для себя. Для удовлетворения своих чувств, для своего счастья, для своей семьи, только для своей страны. Это называется относительная, не абсолютная любовь. И она сеет вражду, непримиримость людей. Это любовь человеческая. Ужасная вещь. Ведь я так люблю этого человека, что готов убить за него другого человека. Я так люблю свою семью, что не поступлюсь обмануть другие семьи ради блага моей семьи. Я люблю свою страну. Я могу направить ядерные боголовки на другую страну. Вот она, относительная любовь, смотрите, что творится. И при этом мы любим родину, любим семью, любим друг друга. А кого-то хотим просто уничтожить. Или обмануть, или же за счет чего. Поэтому приходит время, когда нам нужно познать более высокие вещи, потому что мир как бы становится уже в плане информации единым. Интернет ускоряет этот процесс. В интернете границ уже нет. Если есть какие-то еще границы и прочее, то в интернете уже нет этих границ. Уже есть единая виртуальная реальность в мире, в которой общаются все, как хотят и с кем хотят. И тут у нас возникают другие задачи, да. Как же устроить свою жизнь в большом социуме? Как же перейти на другой уровень мысли, другой уровень энергии, другой уровень счастья? Все дело заключается, секрет, в сознании, в осознании факта. Один японец когда-то была информация, давно уже. Да, это было 30 лет после Второй мировой войны. Он ждал 30 лет приказа в джунглях. Война давно уже кончилась. Был найден через 30 лет. В джунглях так и ждал приказа сверху. Давно уже война кончилась. Он ждал приказа. То есть вот. Человек должен понимать пульс жизни, сознание, в каком мире мы живем. Тут есть свои законы бытия. И мудрый человек должен знать основы этого бытия. Не философию. Подождите, до философии еще далеко. Философ это уже играете Бетховена. Но прежде чем будете играть Бетховена, вы должны гамму изучить хорошо. Нотную грамоту. Набрать
Мастерство развивать свои пальцы – это труд, ежедневный труд. Что потом руки нужно в воде холодной держать, потому что это ловит просто от усталости. Вот мы должны знать вот эти гаммы нашей жизни, ноты нашей жизни. А потом уже можем философствовать, играть Бетховена. То есть можно уже выражать себя. Сейчас, не зная законного бытия, каждый пытается выражать себя. И что же выражает? Недовольство. Что-то позитивное? Талантливое? Нет, недовольство. Таково сознание. Сосредоточенность на себе. Давайте изучим гаммы мирового масштаба. Каждый человек живет в этих законах Вселенной, всего мира. И нам нужно играть на других клавишах сейчас. Другие инструменты включать. Не просто свое ложное эго или свою жадность, свою расчетливость, свою жестокость. Ведь говорится, не убивай, не кради, не лги. Это уже элементарные вещи. Все знают наизусть все это. Нам теперь нужно научиться делать это, чтобы играть на других клавишах. Уже с этим багажом, уже пора уже вступать в другую фазу жизни. А мы до сих пор думаем, как не убивать, как не лгать. Пять всего существует законов основ. Это не философские доктрины, не умозрительные, это факты. Первый факт, что есть живое существо. Душа, сознание. Это первое, что нужно понять, как энергию живую существо, энергию живых существ. Все эти живые существа на этой планете, где мы расположены, живут одновременно. Все примут участие в жизни друг друга, знали или не знали. Все имеют отношения с воздухом, с солнцем, с водой, с землей. Все взаимодействуют. Все до единого. Микроорганизмы, насекомые, деревья, животные, люди, как часть этого процесса. Это лишь часть процесса человека. Человек базируется на всем другом живом, представьте себе. Энергии всех живых существ пользуются. И что же такое процветание, говорят? Когда процветают все эти формы жизни. Они дают человеку все необходимое. И растения, и животные, и микроорганизмы. Сейчас процветает раковые опухоли. Как никогда. Каждый четвертый. Я слышал статистику. Уже рождаются дети с такими опухолями. Мою бытность, это редкость была, страшная редкость. Мы практически не слышали. Что-то ужасное было, очень редкое. Сейчас становится подобно гриппу. Как мы стали доступными для рака вообще? Ведь он всегда был. Но когда-то человек был защищен от него, своей иммунной системой, своими светлыми мыслями и поступками. У него было другое здоровье, другое отношение. Но мы сейчас здоровье понимаем в состоянии органов. К сожалению, вот это так сегодня. И это говорят, нет. Здоровье относится к умонастроению человека. Он здоров, когда его ум радостный и счастливый. Позитивный и светлый. Вот это настоящее здоровье. А все остальное не так трудно. Есть медицина, и как-то можно это поддерживать. Так или иначе. Вот тут трудно обладать здоровьем. И когда человек вот это обретает умонастроение светлое, оно распространяется на все эти формы жизни, говорится, жемчуга в океане, молока коровы дают сколько хотите, фрукты, овощи растут сами, сорняков меньше растет. Колорадский жук не пожирает, урожай срача не нападает. То есть совершенно по-другому ведет себя энергия всех живых существ, окружающих нас. Она может взаимодействовать с человеком. Когда-то я читал фантастический рассказ, называется «Планета Пир 2Р». Еще в школе учился. Меня потрясла это произведение. То есть идет речь о какой-то планете, где люди ее осваивают, вот они там уже живут несколько поколений, не могут освоить, планета не поддается их контролю. Живые существа крайне агрессивны. Агрессия с каждым годом усиливается, вражда не утихает, а становится более изощренной. Любое насекомое становится смертельно опасно. Но не можно нападать на человека, как только увидеть его. И люди, где там 2G тяжести, они живут уже не одно поколение, они привыкают, они тоже приспосабливаются, они выносят эти 2G, такие атлеты, гиганты. У них сумасшедшая реакция на все живое. Они изобрели оружие, которое реагирует на биотоки и мысли. Мгновенно появляется пистолет в руке, чтобы сразу стрелять, сразу убивать, потому что это кругом агрессия.
Когда защитит небесными стенами, покрытые сетками.
Любая тварь нападает на четырех ясов. И в конце концов они заказали из земли какого-то ученого разобраться, что тут вообще происходит, мы не понимаем причины. И вот приезжает какой-то человек, обычный человек, который два жизни не выносит. Как ты назвал пол человека неполноценный. Он на ногах же трудно стоять. Реакция у него слабая. Он не успеет вовремя даже выстрелить. И вот он пытается понять причину, что же на этой планете происходит, почему они разрушают друг друга, почему столько агрессии с источниками. И там целая история с этими людьми, с этими суперменами. В конце концов, он выпадает у них с корабля космического на парашюте, в джунгли падает. Сам ужас летит, думает, все, мне здесь конец. Я вот в этом пространстве, в джунглях. Любая тварь, любое насекомое сейчас уничтожит меня. Даже деревья уничтожают живые существа. И падает джунгли. И видит. Люди там живут. С этими животными общаются, гладят их, кормят. Все что такое? Почему эти звери уничтожают все эти города, этих людей, а здесь не живут в мире? И суть рассказа в том, что эти животные просто отражают настроение человека. И я вспомнил, это ведическая концепция. Этот человек, видимо, читал Веды, потому что в Ведах описано оружие Нараяны. Вся эта природа – это оружие. Как действует это оружие? Чем больше мы оказываем сопротивление этому оружию, тем более оно усиливается нашим же усилием. Мы еще больше силы, оно еще сильнее. Мы еще больше силы, пока мы с ней боремся, оно становится сильнее, постепенно уничтожает нас, всегда превосходит. Наши же собственные силы. Это называется оружие Нараяны. Вся материальная природа этого становится такое оружие, если мы не можем жить в мире с этой природой, а она постепенно шаг за шагом, используя нашу же агрессию, наше же настроение, уничтожает целые цивилизации, целые народы или каких-то конкретных людей. Да бессильная злоба можно прийти. Но мы должны знать, материальная природа непреодолима. Да видите, что гуна моя, мама моя, дурак, я, говорится, она непреодолима человеком. Она находится под контролем других сил. Это другой момент, сверхдуша. Мы должны знать, есть душа, есть сверхдуша, два фактора. Изучая природу, законы этой природы, мы легко можем понять, что есть высший разум, контролирующая сила. Как здесь устроено гармонично в этом зале? Смотрите, какие своды, как все рассчитано, люстры повешены симметрично, смотрите, сиденья. Значит, мы видим, что кто-то это сделал, это же не случайно появилось, верно же? Не в результате же большого взрыва, как вы думаете? Так рвануло и вдруг, о, как, не точно вообще. Мы и билет купили случайно, в результате большого взрыва, не так ли? Я тут тоже случайно оказался, не помню как. Нет, мы с вами живем не случайно. Мы все планируем шаг за шагом. Если все это случайно происходит в мире, то, пожалуйста, вот идите по улице, случайно станьте доктором наук. Поскользнулся, упал, очнулся доктором наук. Все там, хромосомы сдвинулись, все, ДНК, случайная комбинация, и вы доктор наук медицинских. Зачем вы идете в институт и учитесь там? Случайно же все. Ничего случайного не происходит. И видя это своим разумом, тонким разумом, если у нас хорошее зрение, чистый воздух и вода, мы очень ясно можем понять, что мир этот устроен очень тонко. Ведь как контролируется эта природа? Ведь мы не видим никакого контролера. Каждый делает, что хочет. А нет. В Гите говорится, какой контроль? Сарвасы чахамит хридиса не видит, что матас витрит гернатога начали. Это контролирующая сила разума находится в сердце каждого живого существа и контролирует тремя вещами – память, знание и забвение. Вот и все. Вот так управляется, контролируется жизнь всех живых существ. Или, как говорят, то, что пища для одного, яд для другого. Вы заметили, что живые существа не все ядные, как правило, в них определена определенная пища. Настроены чувства и разум на определенные вкусы. И так появляется порядок в этом мире. Вот такой контроль. Мы знаем, как трудно изменить свои вкусы. Как трудно кому-то стать вегетарианцем. Или услышать классическую музыку, нужна подготовка. Но если вы получаете эти знания, жизнь с вами не меняется. Если вы вспоминаете себя, снимаете покровы невежества, жизнь меняется на самом деле. Как? Потому что высшее контролирующее себя. Но если совершает грех какой-то, в сердце входит страх. Разные грехи, разные виды страхов укореняются в нашем сердце. Если вы кому-то задолжали деньги и не можете отдать, начинаете бояться присутствия этого человека в обществе. Ай, я тут пришел, сейчас ко мне подойдет, сейчас спросит, где деньги, что делать? Вы же должны. Страх появляется у вас. Если вы кого-то убили, страх поселится в сердце, будете ждать возмездия. И вы не забудете, память, знание, забвение от нас не зависит. Вы будете помнить. Гела – это та, которая приносит платок каждый день, который она задушила ребенка. Напоминает, она хочет забыть, она его сжигала, она его выбрасывала. А ей каждый день приносит с утра этот платок, каждый день. Она жить может. Как жить с такой памятью? Но когда мы совершаем что-то очень хорошее, прекрасное, это же свое сердце скажет. Все, забудь свои страхи. Участвуй. И мы становимся счастливыми. Без причины нашей. Это происходит. Само по себе, тогда даже как заснуть и проснуться, что мы для этого делаем? Мы ничего для этого не делаем. Разве что-то контролируем. Просто ложимся, скажем, на зайти и ждем. Бум, заснули все. А что, как просыпаемся, тоже ждем. Раз просыпаемся. Разве мы это контролируем? До некоторой степени, да. Но Веда говорит, если вы не контролируете свои чувства, вы ничего контролировать не можете. Даже кипящее молоко на плите не проконтролируете. Вы скажете, проконтролирую. Встану и буду контролировать. Тогда неизвестно, кто кого контролирует. Но если вы свои чувства контролируете, вы заметите, что вас начинают слушать, понимать, взаимодействие, контроль. Благость, контроль, любовь – это истина. Если же нет этого, этой любви, этой мудрости, тогда контроль силы, контроль крика, контроль оружия требуется. Контроль страха. А что это? Для верховных людей. Когда люди контролируются только страхом, только папкой. Кризис за кризисом. Ну что же делать, что же делать? Кризис так, и так, и так, и тут несчастье. Что же делать? Страшно жить. Может быть, что-то все-таки почитать? Вместо того, чтобы просто развлекаться и прожигать всю жизнь. И думать о ненадежных вещах. Это вторая тема. Есть душа, маленькое сознание, живые существа. Должны вместе все рассматривать, равно ко всем относиться. Животные, младшие братья. Деревья, как божества, говорится, которые нашу жизнь освещают. Представьте мир без деревьев. Что такое было деревья? Фруктовые деревья. Дают нам жизнь. Есть микроорганизмы, живущие в воде, в воздухе, в земле, они тоже способствуют этой организации, обмену веществ, природе, так сказать, этой жизни. А мы этим всем пользуемся. Мы становимся должниками, даже животных, должниками мудрецов, должниками учителей, должниками руководства страны, должниками своих родителей, должниками стихий. Что мы этим пользуемся? Это вопрос нашего сознания, как мы понимаем себя в этом мире. Кто мы? Независимый хозяин, который все контролирует, или часть этого мира благодарная? То есть сейчас другой уровень сознания требуется от нас, чтобы на самом деле свою жизнь изменить. Все вместе только это можно сделать. В одиночку очень трудно. Третий момент. Карма, законы деятельности. Это факт, это не философия. Нужно знать. Науку деятельности, чтобы деятельность не привела к страданиям, или к разрушениям, или к разочарованиям. Мы должны знать три вещи, что такое действие, что такое запрещенное действие, что такое бездействие. Это мы объясняли отдельно, мы говорили о карме. Это тоже вот этот третий закон бытия. Первый – это живое существо. Второй – сверхсознание вселенское. Третий закон – это закон деятельности. Каждый человек не может бездействовать. Каждый должен действовать.
Отказ от деятельности считается, от долга, исполнения долга, греховен. И исполнять свои обязанности ради наживы греховно. Ты должен действовать в бездействии. Не ради плодов или славы собственной, а на благо всех. Это деятельность рекомендованная. И плоды ее удивительны. Люди могут создать здесь, даже на земле, духовный мир или рай, это потерянный рай. Это все делает человек. Это для него этот мир, для его деятельности. И это карма. Что посеешь, что пожнешь. Мы сейчас получаем плоды, заложенные в прошлом нашей деятельности. И наших предков. Все это связано, хитро сплетено. И мы в этом также все участвуем. Все разделяем ошибки нашего времени, достоинства нашего времени. Четвертый закон бытия. Нужно знать законы материальной природы, гуны материальной. Что такое материальная природа? Обычно понимаем ее вещественно, а веды говорят, посмотри качественно на это. И вот тут ты ничего не понимаешь. Ты можешь течь дерево от металла, да, а гуну не видишь. Ведь это качество. Соприкасаясь с тем или иным качеством, ты обретаешь это качество. Вот в каком мире ты живешь. Ты превращаешься, ты трансформируешься в этих отношениях с материальной природой. Водка – это гуна невежества. Сигареты – это гуна невежества. Мясо – это гуна невежества. Продукты, произведенные на фабриках – в гуне невежества. Синтетическая одежда в гуне невежества. Это просто примеры приводим. Гуна невежества означает вредит здоровью, разрушает психику, разрушает тонкие ткани мозга и разум человека. Это против. Это уже на районе называется. Вы хотите наслаждаться? Но вы чувствуете разочарование, опустошение в итоге. Что это должно быть? Еще больше дозу увеличить. Еще больше опустошения. Еще большую дозу ЛСД, героин. И вы погибаете. Вас уничтожает. Оружие умирает. И если есть качество невежества, есть качество страсти. Те качества материальной природы, которые нас вдохновляют к плодам труда. Мы хотим заработать много денег на страсти. Мы привлекаемся красивыми женщинами. И обнаженная женщина более прилегательна, чем одетая. Это страсть. Для людей в благости это не так. Для людей в благости прилегательна как раз хорошо одетая женщина, а не обнаженная. На мать вы не хотите смотреть на обнаженную. Это благость. Только на проститутку хотите смотреть. На дочь тоже не хотите смотреть на обнаженную. И на сестру тоже не хотите смотреть на обнаженную. То есть кто вам дорог, вы не хотите, не интересуйтесь этим. А вот тут дешевый, да, можно. Это в страсти. Страсть означает возбуждение к чувственным наслаждениям, к богатству, к положению общества, к престижу, к карьере. Она это будет страсть организовывает хорошо общество, имеет уже энергию организации, активную, рабочую силу, но имеет также недостатки, она смешанная. Если гуна невежества все разрушает, то гуна страсти создает для чего? Для чувственных наслаждений, а значит для разрушения. Они взаимодействуют страсти и невежества. Страсть и невежество. Создается, разрушается, создается, разрушается. Вся формация, все цивилизации, жизнь человека, который создается, погибает. Это все циклирует, как в замкнутом колесе. И выход в гуне благости. Поэтому нужно изучить три гуны материальные, три качества материальных. Благость дает просветление, разум и счастье. Уже в материальном мире вот эта гуна, если мы соприкасаемся с пищей в гуне благости, с философией в гуне благости, с людьми в гуне благости общаемся. Мы эти качества, естественно, перенимаем и культивируем. Автоматически. Ведь это несложно. Несложно. И в другой мудрости каждый сейчас может достигать просветления. Автоматически ты знаешь, с какой гуной общаться. И эти гуны переплетены. Например, если я художник. А мы мне сегодня говорили, что художник. Что значит? Если я вижу какой-то цвет, я уже знаю, какие нужны краски смешать, чтобы получить этот цвет. Это профессиональный опыт. Любой маляр, художник умеет это делать. Очень точно подберет кожу. Точь-точь. На глаз просто. Посмотрит, раз, все, готово. Секунду. Если вы мастер. Но если человек не мастер, он скажет, ну я не знаю. На картине этого художника белый снег. Меня попросили отрисовать кусочек этого снега, там краска облупилась. Я взял белую краску, намазал. И не попал. Она серая там. Краска абсолютно серая, темная. А она в картине, лишь белый снег. Что ж там за цвет такой сложный? Как это пристегает? Потому что в картину уже как будто войти. Да? Так же в этой жизни так все сложно устроено. Но всего три гуны природы переплетаются. Если вы мастер, вы прекрасно владеете всеми. Вы можете различать, как эти гуны сочетаются везде и повсюду. И выбираете только гуну благости. Смотрите, как лебедь. Раджа-хамс. Есть такой вид лебедя. Королевский раджа-хамс называется. У него есть такая способность, когда ему дают молоко, смешанное с водой. Интересное шоу. Этот лебедь, он крупный очень. Он свою клюв опускает в этот раствор молока с водой. Выпивает только молоко, а вода остается. Как он это делает? Вот честно, подобный такому раджа-хамсе, который может видеть, где бы он ни находился, собирать гуну благости. И с таким человеком, когда общаетесь, вы становитесь счастливым и вдохновленным. И в вас он видит гуну благости. Отчетливо видит. И верит в вас, что у вас тоже есть потенциал, что душа, и там есть душа. Он знает, как эти знания пробудить. Он учитель становится. Он просветляет людей. Сатва, гуна, это как свет. Но у нас есть опыт раджа гуны, тама гуны. Вот нужно это изучать, это четвертый закон бытия. Ведь никакая не философия, это факты, основы, клавиши, на которых потом мы сыграем свою жизнь красиво. Или как-то талантливо, это уже от нас зависит, как мы это сделаем, как мы проживем эту жизнь. На каких клавишах будем играть и с кем. И пятый, последний закон – время. Если мы не учитываем в своей жизни время, ничего не получится, даже зная предыдущие основы. Время – фактор, определяющий все остальное. Какое сейчас наше время, наша эпоха? Век Кали, если мы живем в это время. Это факт. Это не теория. Что такое Кали-юга? Сати-юга, Трета-юга, Двапара-юга, Кали-юга. Четыре юги циклирующие. Так, стрелки часов. Они повторяются снова и снова. Всегда что-то происходит новое. Но юги в точности повторяются. Одна за другой. Кали-юга кончится, снова наступит золотой век. Век просветления. Когда люди живут очень долго-долго, фантастически. Людей на планете немного. Планета цветущая, как райская, потому что мысли у людей чистые. Никогда никого не критикуют, не оскорбляют и не унижают. И кровь никогда не льется, даже нет раздражения или гнева напрасного. Там есть только любовь, а ум чистый-чистый. И ведь далеко-далеко. Они способны думать об абсолютной истине просто по своему желанию. Даже не читая книг, потому что такой ясный ум, ясно чувствует присутствие абсолютно внутри собственного сердца. Они все погружены в размышления и в эти отношения. Это сати-йога, представьте. Когда даже дикие животные не питаются плотью. Насыщены все счастьем, светом, добром. Нет организации, нет структуры, нет необходимости быть честными абсолютно. Нет никаких пороков проявленных, все под контролем. Могущественные люди. Это описывается сати-юга. Более подробно можно прочитать Махабхарате, это и в Рамаяне, что такое сати-юга. Фантастика. Они даже могут путешествовать в другие планеты без космических кораблей, используя технологию йоги. Они обладают ситхами перемещаться в пространстве, да, исполнять свои желания. Не нужны, конечно, фабрики и заводы, и климат на планете совсем другой. Но потом, с течением времени, время определяет это. Наступает эпоха для людей не столь праведных. Они же стоят в очереди. Праведники, их время проходит. Я тоже имею право на жизнь, я не праведник. Но дайте для меня среду. Вот я, допустим, не могу жить с такими праведниками великими. Кто я там такой буду? Никто. Дайте мне мою среду. Приходит третья юга. Когда порог постепенно проникает в сердца людей на одну четверть. Значит, три четверти они чистые. На одну четверть они уже порочны, скрывают свои пороки и тайные замыслы. Уже требуется организация и царство, контроль, силовые структуры, армия и оружие. Но в ту эпоху на земле демоны и праведники живут в праздных государствах. Мир поддерживает через границу. Живут чуть-чуть поменьше, но в старшей точке для них тоже очень долго. Они прекрасно обладают ведическими знаниями и совершают специальные обряды жертвоприношений, чтобы от этих пороков очищаться. Одной четвертой части пороков очищаться. И успешно это делают при помощи жертвоприношений с отличных. То есть великие праздники на земле делают, очищающие ум и душу человека. Это организуют цари и праведники. Раджа Риши. Это сати делают. То есть третий люди. Значит, сати-йога не просто думают, достигают совершенства. В третьей йогу нужно уже совершать определенные процедуры, описанные ведой, чтобы поддерживать чистоту в обществе, практику. А два параюга — это следующая эпоха, предыдущая, перед нашей эпохой. Люди живут около 1000 лет, век, уже меньше намного. И наполовину порог проникает в общество. Демоны и праведники живут прямо в одном государстве. Вражда обостряется. И для того, чтобы познать абсолютную истину, используют храмы, великие храмы строят. Места, как бы посольство духовного мира. То есть планета уже вся наполнена противоречиями, поэтому нужны места, как посольство духовного мира. Это храм называется, где они могут войти и напрямую, непосредственно общаться с абсолютной истиной. И большую роль играет руководство, политика, экономика. Используются дополнительные ведические знания, чтобы поддерживать мир в обществе. И сейчас Кали-юга. По определению, человек будет жить 100 лет. Но это будет сокращаться, уменьшаться со временем. Уже сейчас немногие доживут до 100 лет, может быть, в районе 60-70. Хотя я был на одном кладбище, там совсем, где-то 52 года среднего возраста посчитал, совсем уж почти не живут толком. И все предыдущие методы не годятся в этот век Кали. Кто думает, буду читать книги и все постигну. Не получится сейчас. Нет, ум слишком беспокоен, не можем так глубоко мыслить, как в сати-йоге люди мыслили. Мы не можем чувствовать в своем сердце сверхдушу. Нам нужен особый метод. Вот я приведу пример. В Гите приводится простой пример, без разъяснений. Дехина син, ята дехе, камарам йонам джара, татата дихантара праптир, тирастатрам мухиди. Простая, очевидная вещь. Но я уверен, не так-то просто сейчас будет это все понять нам с вами, что время нужно. Это было сказано в два параюга. Сейчас Кали-юга. Что же было сказано? Говорится, так же, как душа меняет тело при жизни постоянно, от младенца к отрочеству, потом к юношеству, потом к старческому телу, а потом вовсе оставляет тело, так же и после смерти она продолжает существовать. Ясно наблюдение? А ведь непонятно нам сегодня. Нам кажется, это не факт. Нам не хватает силы разума, чтобы увидеть, как это происходит прямо на наших глазах. Вот заметьте такую вещь, что младенцы — это были вы, не кто-то другой. Вы, и сейчас вы тоже тот же самый, а тело другое. Тело-то меняется, а вы не меняетесь. Это же очевидный факт. Но нам нужно несколько раз повторить эту фразу, подождите, я не понял. Мне кажется, я изменился. Нет, тело изменилось, опыт изменился. Количество знаний, образование изменилось, да. Но носитель этих вещей тот же самый. Василий Иванович, ты что ли? Боже мой. 20 лет. Едва тебя узнал. Да я это, да. Я тот самый. Вася. Боже мой, я едва тебя узнал. Тело другое совсем. Разве не так? Это же факт. Но нам трудно это увидеть глазами. Мы ходим по улице, мы видим, наблюдаем, но мы не видим сегодня это. Об этом нужно говорить, обсуждать, разъяснять. Что в конце концов разум обострелся, но действительно, я не это тело. Я никак не связан с этим телом. Тело живет по своим законам. А я-то хочу жить по другим законам совсем. Я по-другому строю. То, что внутри этого тела, то, что там сейчас находится, то, что обусловлено этим телом, то, что я считаю мужчина или женщина, это временно, иллюзорно. Но в два параюгу люди это видели глазами все. Не нужно было писать и напоминать. Так же, как мы видим, мужчина, а это женщина. Но очень скоро даже это люди перестанут различать. Знаете об этом? Для них сейчас уже все равно смысл, что мужчина, что женщина. Разум слабеет все дальше и дальше. Видите, что происходит? Мы даже теряем такие вещи постепенно, такие факты, примеры, на пол и браке, что это такое. Вот пример. Итак, вы скажете, нет, после смерти этого тела я не буду существовать. Вы были юношей, это тело ушло, но конца не наступило, продолжается существовать в другом теле. Да, но где гарантия, что после смерти вот этого уже тела, которое меняло всю жизнь, я продолжу существовать? Вот это меня беспокоит. В течение жизни что-то я догадываюсь, что я как бы не меняюсь. А может быть, это просто информация, которую ДНК переносит. Я же знаю, знаете, какие-то много теорий мне мешают в голове. Умозрительных. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Есть машина. Машина 1812 года издания «Запорожец». Шутка. И вы эксплуатируете уже 100 или 200 лет. Ну, понятное дело, что давно уже заменили все в этой машине, которую эксплуатировали. Там уже другие колеса, кузов давно перепаяли, детали все, двигатели и так далее. Все, другая машина. Скажите, ну тоже Запорожец. Тип тот же. А машина другая. Вот что сбивает с толку. Тип тела не меняется в течение этой жизни. Тип. Но тело постоянно меняется. Это обмен веществ в теле. Говорит об этом. Тело меняется каждую секунду. Вдохом и выдохом. Вы об этом ничего не знаете. Потому что вы не тело. И вы не ум даже. Если вы ум еще что-то прикажете, не думай о слоне. Он уже подумал о слоне, пока вы только говорили. Он вас не слушает. Видите, есть противоречие между мной и умом тоже. Я не рука, я не нога. Это прекрасно понимаю. Вот ноготь растет, пока я его чувствую, скажу, ой, это я. А вот здесь могу заснуть и выбросить, не я. Вот интересно. Вот пища. Это я? Нет, не я. Съел? Уже я. Пошел в туалет по-большому, меня меньше, что ли, стало на 1,5 килограмма. Что? Так где же это я? Тело протекает, видите, протекает. Это я к этому никакого отношения не имею. Я только у доктора могу спросить, что там вообще происходит? Он, доктор, тут меня прокалывает, что-то, я не знаю, что. Я что, перевариваю пищу? Да никто из вас не переваривает пищу. Она сама переваривается. Автоматически тело – это часть материальной природы, а вы – другая энергия совсем. Часть другого мира. И в это время сейчас, поскольку мы утратили это вот видение простое вот этих элементарных законов бытия, которые перед нашими глазами, эти практики не подходят. Размышления ни к чему не приведет. Только к расстройству. Вот посидите полдня, просто подумайте, и вы будете расстроены. Вот и все. Это ум. Может быть скучно, плохо, без телевизора, без интернета, без друзей, просто не сиди, вот так и думай. Боже мой, какой ужас. Остаться наедине со своим умом. С этой коробочкой. Наказание просто. Видите? А в саде его они могли в блаженстве сидеть годами в медитации. Потому что они жили внутренней жизнью на 108%. Они знали о других планетах, они знали об абсолютной истине, знали, что за пределами этой Вселенной, они знали иерархию этой жизни. Они общались с кем хотели. Находясь просто пребывая в одном месте и медитируя на колесницу ума, они знали все. Ум – это такая энергия. Он сказал, что она энергия. Если она под контролем, это такой потрясающий проводник. Он может создать все, что необходимо, переместиться туда. Йоги, великие йоги владели этим мастерством. Веками нет. Это шарлатанов больше, чем настоящих йогов сейчас. Фокус. И два пара йогу, храмовое поклонение сейчас. Храмы у нас остались, конечно же. Очень красивые. Мы смотрим на храмы, нам всегда нравится видеть храмы. Не знаю, верим мы, не верим в Бога, но нам нравится, как это
архитектура, искусство, это произведение, это наше достояние, это наша культура. Так всегда считалось. Но зайдя в храм, мы можем и не общаться там с Богом. Потому что время изменилось. Даже в храме можно поссориться. Даже в храм зайдя, можно видеть его как музей просто. Даже смотря на икону, можно видеть просто это произведение искусства. Все. Нет контакта. С изображением, допустим, нет контакта. С иконой. Или с божеством. Мы видим просто нарисованное что-то. Ну вот, берем фотографии любимого человека. Мой Вася. О. Вы же молитесь. На что? Как эта картинка? Это напоминает вам этот образ, что вы знаете его. Видите, работает йога. А входите в храм. И там спас рукотворный. Ну, что-то надо послушать, как-то настроиться, может быть, что-то проникнет в сердце, а может нет. Нужно знать историю. Я был в одном гостях в одном доме. Хозяйка сказала мне, что она христианка. Я пришел к ним в гости, и у них на окне иконы различные, чудотворцы. Я спросил, а кто это, расскажите мне. Говорит, я не знаю. Это зубной боли. Это еще чего-то, за какую душу. А так я не знаю, кто они. Это вот наше нынешнее сегодняшнее положение. Много сейчас есть христианских отделений религии. То есть христианство — это и протестанты, и католики, и лютеране, да, и православные. Все связаны с Христом, но все разные, смотрите, не понимают друг друга. Особенно заинтересоваться одной только личностью, скажем, в этой традиции, Иисусом Христом, как все станет на место. Но означает, что у нас нет этого контакта. Даже когда мы входим в храм, мы входим в разные храмы, по-разному относимся друг к другу. Хоть мы все христиане, может быть, но мы не дружим друг с другом. Не понимаем друг друга. У каждого свой Христос. А иногда даже о Боге вообще не думаем. Кто такой Бог, никто не знает вообще. Даже интерес к этому. Цапля одна. Ходит в берег озера и собирает там лягушек. Пьявок ловит, живет так. Всю жизнь. Но один день случилось чудо. Редко такое бывает, знаете. Вдруг свет какой-то пошел. Отовсюду. Красота, все золотилось. Цапля открыла рот, посмотрела вверх и увидела, как райские лилии с другой планеты Раджа Хамса медленно спускается на это озеро. Сердца посыпались вверх и лягушки. Боже мой, это что за птица? Откуда ты, кто? Я же Ханс. Я прилетел с другой планеты, я тут просто немножко отдохну на берегах этого озера. Другая планета, райская. Расскажи, что там в раю? Вода такая же, но она другая, она сладкая, как нектар. Там лотосы такие, но другие, они пахнут намного миль. Там вместо песка драгоценные камни усыпаны. И там вода чиста, как ум, чувство. Там счастье. Возьми меня, нравится, вполне в солосах, я тоже хочу туда. Ну, полетели. Пошли, я знаю дорогу. Сейчас, только один вопрос. А пиявки принесли? Ну, пиявок там нет, правильно? Нет, ну тогда что делать? Ну, пиявки. Время, время, место, время, обстоятельства. Даже знания, которые мы хотим передать, нужно учитывать место, время, обстоятельства. Если мы не учитываем эти три фактора, мы станем врагами людей. Если мы скажем, все, прекратите есть мясо интоксикации, начнется война. Не так нужно делать. Нужно учитывать место, время, обстоятельства. Мы должны обсудить все последовательно, шаг за шагом, не нарушая спокойствие ума человека. Медленно, осторожно, с уважением, с любовью. Любовь, проводник. Принять все сразу невозможно. Процесс нужен. Вот торт вкусный. Дайте мне сейчас засуну весь плод. Далеко. Вроде пошли. Ты что, крокодил, что ли, глотать слишком торт?
И вообще, почему ты уверен, что он мне понравится? Да я сначала этот маленький кусочек попробую. И сам решу, есть ли он дальше или нет.
Разумно ведь. Нужно учитывать эти факторы отношений.
Ни храмовое поклонение сейчас не даст полного результата, ни медитация системы йоги, ни великие жертвоприношения, устраиваемые в третьем югу. Век Кали — это невозможно. Слишком короткий срок жизни и слишком беспокойный ум, и слишком гордый человек век Кали. Не так-то легко контролировать ему чувства. Он не желает этого, отвергает этот процесс. Мы называем это земное притяжение. Однажды я услышал красивые стихи, запись с музыкой. Один из восточных мудрецов, современников, как пророк, его считали в свое время. Потрясающе, о чем говорит, очень красиво, заслушал. Я спрашиваю, а кто это? Что за человек? Это мудрец, там, оттуда. Он жив сейчас, да, он жив сейчас. Правда? Я даже ничего не знал об этом человеке. А что с ним сейчас? Где он сейчас? А он спился, сказали мне. Боже мой, как это возможно? Такой полет и такой результат. Это называют земное притяжение. Вот человек летит в космос. Туда, на орбиту, на МКС. Если не существует. Может. Я не утверждаю. Но и не принимаю пока еще. Но, допустим, он летит туда. И смотрит оттуда на все эти пространства, вселенные, эти звезды, которые полыхают, знаете, как ослепительно в космосе. Кто-то так говорит. Кто-то говорит, что там тьма непроглядная, ничего не полыхает. И космонавты родили в своем мире, кто-то был. Вот странная история. Но не об этом. И он увидел планету Земля, которая круглая, кто-то скажет, она плоская сейчас, вы знаете, уже не знаем, с вами запутались. В каком мире вы живете? Ну, куда он обратно прийти, скажите? Снова к своей жене в квартиру, на кухню пойдет, есть больше. Земное притяжение. Мы можем послушать лекцию в абсолютной истине, в основах, высоко взлетит наш ум, как-то неплохо вроде бы. Потом куда? А снова на работу, снова туда же, снова по магазинам. Ну, как еще? Ну, земное притяжение, у нас земные дела, куда их деть, как от этого оторваться? И также мыслители бывают, высоковость это потом спиваются. Земное притяжение. Даже великие мудрецы теряли многое из-за влияния гун материальной природы, которая окружала. Потому что в страсти сейчас утрачивает знание даже своего мудрого. Если он соприкасается со страстью, он забывает. В Одиссее, помните, как в Одиссее приехал на остров немного было женщин? 10 лет он провел, как один миг забылось под влиянием страсти. Время быстро проходит. Все забирает у человека. Это такая энергия, с ним очень опасно прикасаться. И чтобы не было этого земного притяжения, говорится, нужно знать мантру, веды говорят. Трансцендентный звук, который удерживает ум на высоте, чтобы не спускаться вниз. Ум должен быть как птица чатаха, говорится. Она живет в облаках, эта птица, я не знаю, где, не видел, она на земле не живет. Как это мифическая птичка, небольшая. Она берет воду и пищу из облаков, никогда не спустится на землю за водой. Это ум человека. Да, мое тело здесь, выполняет свои обязанности, но действует в этих лунах материальной природы, которые сотканы это тело, и моя деятельность, моя профессия, все это могу делать практически без участия ума. Как выяснилось. Это не сложно. Это привычно. Поэтому нужно научиться просто делать это. Но ум должен витать очень высоко и приносить эту высоту, трансцендентную, звенящую высоту, в эту деятельность, это настроение, это вдохновение, это творчество. Это благочесть, это благотворительность. Это все самое высшее и доброе спускается оттуда сверху, в наш ум, а из ума в деятельность и в речи. И тогда уже не важно, дворник человек или управляющий заводом. И тот, и другой достигает высшей цели.
Но для себя разницы нет.
Тут нет смысла в карьере в этом случае. Итак, эти мантры, ты ведь наполнены мантрами, там миллион этих мантр, знаете. Но нужно знать время. Разное время, разные мантры имеют разную силу. Какие-то мантры сейчас неприменимы, какие-то применимы. Какие-то рекомендованы, как вы заходите в аптеку, допустим, там все лекарства авторитетные, но какие-то лекарства сейчас прописаны врачом, а какие-то нет. Не нужно покупать любое лекарство, а только то, что прописано конкретно от этой нашей болезни. И векали болезнь такова, что люди мало живут, они ленивы в духовной жизни, они сварливы, говорится, они больше верят в плохие вещи, чем в хорошие. Векали невелики недостатки. Умы беспокоены, они живут несчастны всю свою жизнь. Завтра расскажу об этом. Как люди проживают свою жизнь невежество, страсти и благости. Вы поразитесь. Это будут факты. Факты нашей жизни, которые можем не замечать, потому что жизнь привычна. Завтра мы также поговорим о сне. Что такое сон в разных состояниях. Какие у нас отношения с этим явлением? Как можем восстанавливаться в снах? И как мы не находим покоя даже во сне, почему? И как сон контактирует с другими измерениями нашей жизни, которых мы не знаем, потому что глубоко засыпаем в это время? И как можно пробудить это сознание? Завтра будет более практическая часть нашей беседы. Мы конкретно уже поговорим о некоторых регуляциях в нашей жизни. Не только о пище, о некоторых важных, предлагающих моментах. Гуна главным образом влияет через религию, которую мы исповедуем, и воду, которой пользуемся. Это ее наиболее могущественное проявление. Есть разные люди в разных гунах. Гуни невежества, гуни страсти, гуни добродетели люди есть. Разные категории. Поэтому религии тоже для разных людей, для людей в невежестве, для людей в страсти, для людей в добродетели. И вода. Вода оказывает сильнейшее влияние, потому что наша жизнь основана на воде. Тело состоит на 80% из воды. Вода должна быть сатвичная. Сатвичная, чистая вода – это проточная вода. Вот сейчас, Кали-юга, если мы находим какой-то чистый источник воды за пределами города, это место становится подобно священному. Просто потому, что чистый источник воды. Дефицит чистой воды в Кали-юге. Вода нечистая даже вне века. Даже в каналах, протекающих через город. Одна река загорелась, помните, в Европе, когда кто-то бросил спичку, закурил. Столько было нечистот, столько было отходов технических. Она просто вспыхнула. С источными каналами. Мы уже не пьем воду даже из-под крана. Потому что из-под крана эта вода уже техническая. Как и называется, ее пили уже множество раз. Это низшего качества вода. Даже омовение ей не рекомендовано. Особенно, когда она горячая подается к водопроводу. Это уже как к отходу относится. Но мы вынуждены пользоваться такой водой в городе, чтобы делать. Вода, стоящая в прудах и озерах, считается второго сорта. Не так чиста, как проточная вода, это вот, которая бьет из земли источник, где личная вода, она лучше всего. И в каждых водоемах есть своя микрофлора, что тоже очень важно. Есть животворящая метод микрофлора, есть агрессивная микрофлора, разная. Когда бутылки закрывают воду, им срок не больше года, потому что уже мертвая вода становится. То есть вот эти тонкости, возможно, мы их чувствуем, возможно, не очень чувствуем. Нас может обмануть просто вкус воды, там есть некоторые добавки, скажем. Или вот если сейчас такой порошочек, в любую пищу добавить немножко копченого запаха, или используется где-то все что угодно вообще. То есть можно вкус как-то обмануть, имитировать что-то. Но нам нужно научиться воспринимать праны, жизненную силу. И вот это означает, что самая чистая пища обеспечивает нам это восприятие уже окружающего мира чище, острее. Чтобы мы не ошибались в выборе гуны. Значит, над уровнем Аннабайи, Другая энергия открывается, прана. Это жизненная сила, прана, мали. Энергия, здоровье, причастно здоровье человека. Прана – это воздушные потоки в теле. Йоги это хорошо знают. Есть грубое тело. И занимаясь йогой, мы сможем осознать более тонкую жизненную силу внутри, как циркулирует она там. Яна, апана, прана, удана, самана. Значит, какие-то идут потоки вверх, какие-то вниз, влево-вправо. Даже двигание век, мимика лица – это все действие праны. Попробуйте улыбнуться технически, создать робота, чтобы улыбался. Сложная вещь. Нужно столько учесть движения этих вот мускулов подмышечных, подкожных, других там, не знаю. 26 мышц это на лице грубых, подкожных там и десятки. А вы улыбаетесь, потому что не мышцы на это реагируют, а прана, радость. И улыбка возникает естественно, мышцы сами это делают, видите. А вот робота создать, чтобы учесть технически, это практически невозможно. Создать такую улыбку очень трудно, очень сложно, без участия праны. А прана связана уже с умонастроением. Ум радуется, прана включается, и мышцы реагируют. И все естественно, видите. Вы даже можете отличить поддельную улыбку от неподдельной улыбки. Настоящий гнев от поддельного гнева. Если проницательно, можно даже понять, что человек вообще слово лжет и не говорит правду. За это отвечает праны. Детектор лжи – это прана наша, жизненная сила. И когда прана приходит в движение именно, вот, незастойное, вот тогда мы чувствуем счастье внутри. Экстаз называется. В баню ходили? Вот. Парилку, потом в холодную воду. И потом что чувствуете? Поехало, да? Как-то хорошо, как, знаете, какое-то опьянение. Ну, прана начинает двигаться. Вот купили? Это тот же огонь, только в жидком виде. Бабах, стакан, и тоже прана, поехали. Вы думаете, о, все закружилось, вся планета кружится вокруг меня, смотрите. Это прана реагирует на вот такой, сдвигается просто с места. Особенно, когда вы влюбляетесь, вот тут начинается целый процесс. Если вы глубокую любовь чувствуете, вы можете переживать очень-очень глубокие эмоции. Начинаете писать стихи, как Пушкин, даже круче. Можете даже петь, как Шаляпин, не знаю, играть, как Моцарт. Все можете. Но есть такая любовь. Каждый какой-то опыт имеет, но это большая стихия любовь. Там все возможно. И она открывает такие возможности, это жизненные силы, которые мы даже не знаем, можно запеть оперным голосом. Под гипнозом люди это делают. Опять же, ум действует потом прана, и вы начинаете петь оперный голос. Любой из вас, пожалуйста. Оперный певец, уже готовый. Это прана действие. Но чтобы этому научиться, нужно столько учиться, видите, столько практики нужно, чтобы вот этот ум подготовиться, нужны годы, годы, постепенно, постепенно, постепенно. Но когда у вас будет большая любовь, вы становитесь талантливым автоматически. Праны, потому что по назначению работают. И говорите, что если праны наши соприкасаются с элементом воды в теле, то начинаете плакать, переживать. Слезы льются ручьями. Это экстаз выражается в слезах. Если эта жизненная сила прана соприкасается с элементом земли, вы столкнете, не можете двигаться. Просто на какое-то время не можете двигаться. Если с элементом огня, от вас даже пар может пойти. Такая испарина пойдет. Мощная такая эмоция, знаете. То есть энергия. Сколько этой энергии внутри нашего тела, никто не знает. Йоги, покидающие этот мир в прошлом, они сжигали это тело дотла, когда уходили из этого тела. Пепел оставался. Дотла – это такая энергия в теле. Это уход йога. Поэтому вы не найдете костей останков йога. Невозможно сейчас археологам обнаружить такие вещи, что йог не занимался. В настоящей практике ничего не останется, если у него кроме пепла, комочка. Это прана. Пища, она тоже наполнена праной, мы едим прану. Не только эти килокалории, жиры, белки, углеводы, как мы считаем. Главным образом прана необходима, чтобы еще усваивать эту пищу должным образом. Если пища без вкуса, приготовлена без любви, вы не сможете ее правильно усвоить. Тонкие энергии не усвоите. Только губы. Это питание животных, говорится. Свинья не различает тонкие энергии. Она ест все подряд. Грязное, чистое, живое, неживое. Ребенка может съесть, да, не заметите же. Абсолютно тупое создание, такой разум, тупой совершенно. Но вот человек в этой культуре, он развивает пищу, потом пранамаю, и только тогда он начинает мыслить. Мыслящий. Это называется мана-майя. Мана. Мана – это ум. Энергия ума. Эта сила чудовищная. Сейчас она как джин бутылки закрыта у нас. Мы не пользуемся всей энергией ума, конечно же, далеко. Только чуть-чуть. Потому что настоящее осмысление сопровождается очень большой глубокой радостью. Вот, значит, человек мыслит. Я приведу пример обычный, доступный, стендер. Мне рассказал мой друг об этом, когда он был во Флоренции. Это известный писатель, так вы знаете. Когда он узнал, что сколько, какие ценности исторические и ценности искусства хранятся во Флоренции, он просто услышал об этом, он сознание потерял. Вот это мана-майя, осмысление. Мы говорим, душа вечна. Если мы так смыслим, какая радость нужна. Где же есть душа? Но у нас сомнения, у нас барьеры какие-то, мы еще не до конца не глубоко осмыслим. Но если это осмыслить, достаточно уже одного этого осмысления, чтобы быть счастливым в полной степени. Все это не так просто слово. Это меняет всю картину. Когда-то, в 1982 году, я вышел из тела в Санкт-Петербурге. Впервые был опыт. Сейчас не буду подробно об этом рассказывать, просто я говорю о другом сейчас. И понятно, это полностью было атеистическое общество, материалистическое. Мы ничего не знали о потустороннем мире, о загробной жизни, это все отрицалось. Вы помните, если кто-то моего поколения, прекрасно помните, какие-то были времена темные в этом плане. И вот я выхожу из тела, и представьте, мне же нужно с кем-то поделиться, с каким-то разумным человеком, это же открытие было для меня в жизни, что после смерти продолжается существование. Если вы имеете такой опыт, вас не сможет никто в этом переубедить. Если вы слышите галлюцинацию, скажете, глупости все. Я все это видел сам. Такая галлюцинация. Это более реально, чем я сейчас говорю здесь на сцене. Это более реально много раз. Острота восприятия совсем другая. Это не может быть галлюцинация, которая превосходит реальность вообще. И когда я пытался с кем-то делиться, я понимал, что люди меня могут отправить к психиатру. Я стал осторожным, разумным, перестал об этом всем подряд рассказывать. Я подумал, мне нужен ученый человек, лучше физик какой-нибудь. Иногда я в Востоке нашел группу ученых. У меня были там связи, связи по искусству. И с учеными тоже были такие отношения. Я попал в эту богему, меня пригласили. И я хотел рассказать, поделиться. Мне сказали, ну вот есть один ученый, который готов тебя выслушать только один на один. Мне нужно прийти сюда говорить. Мы с ним уединились. Я подробно рассказал, как это случилось, почему, что я видел. И что я пережил. Я ему объяснил, что после этого изменилась вся моя жизнь полностью. Все ценности, все изменилось. За один этот опыт, за один как этот эксперимент. Он слушал этот человек ученый. Он внимательно слушал меня ученый. Он делал руки так, потом так. Конечно, он что-то переживает, как-то тоже осмысленно. Он выслушал и сказал, либо это бред силы КВН, что ты говоришь, либо это конец всей науки современной. Одно из двух. Потому что это открывает совершенно новые взгляды и возможности для наших отношений, для наших исследований. Вот то, что он сказал. Я это хорошо помню. Либо это конец всей науки наступил. Обычно. Вот это традиционной науки. И для меня конец этой науки наступил вот именно тогда. Если заниматься нетрадиционными науками, то есть стал изучать самого себя.
Это называется наука нетрадиционная. Не просто меня кто-то изучает, я себя изучаю сам.
Это устройство от пищи поднимается на уровень праны, жизненной силы, затем на уровне мысли. Вы можете все узнать при помощи ума, если владеете этой энергией, конечно же. Ну, хоть немножко можно научиться этому, нужно научиться. В полной степени не думаю, что можно просто работать с умом успешно. Сейчас он очень силен, он хитер, в воротах упрям, говорится. Легче остановить ветер голыми руками ураганами, чем ум остановить. Такие сравнения дают великие души, что ум очень силен. И все же есть силы, превосходящие этот ум, сильнее еще. Это Вигьянамая. Вигьянамая. И вот этому посвятим завтрашний разговор. Кажется, что это что-то фантастически недостижимое, если мы говорим о таких потрясающих вещах, что же здесь? Вы удивитесь. Речь говорит об элементарных вещах, которые может делать каждый человек. Любой, даже ребенок. И вы сможете обуздать ум. Есть такая практика. Вигьяна означает мудрость, способность применять маленькие, хорошие, простые вещи. Применять их. Мы планируем большие вещи. И много среди больших, неудачных, плохих вещей в этом. А это, говорится, мудрость. Маленькие, полезные и хорошие вещи всегда успешны. И так постепенно вы овладеваете энергией ума, осознаете прану и, естественно, находите свою пищу. От этого можно пойти. Сейчас, если мы пойдем в супермаркет, мы не найдем ту пищу, которая нам нужна. Вы должны вырастить сами. А это вигьяна. Разве вы не можете сделать? Тогда же ребенок может сделать. Вы скажете, некогда, я работаю быстрее в супермаркете, нужны деньги, деньги, деньги. Ну, если у вас ценности деньги, тогда я тогда не должен вообще коллекцию давать. Если вы так будете рассуждать, то где же мудрость? Тогда что же мы сделаем? Потому что наши ценности, смыслы изменились кардинально, они перепутали все в голове, жизнь усложнилась, жизнь стала невозможной для улучшения, потому что мы подменили ценности, смысл. И ум скажет, не нужно это делать, не нужно идти на землю, там что-то выращивать, период в супермаркете, не нужно на работу ходить. Не будем выращивать, не будет пищи. Нет выхода другого. Я спросил одного влиятельного человека в одном месте, не в России, по поводу пшеницы. Он эксперт в этом. Я спросил, есть ли сейчас пшеница немодифицированная? Я ищу пшеницу немодифицированную. Мне нужна пшеница, хочу выращивать свою пшеницу немодифицированную. Он говорит, модифицированной пшеницы нет. Вся пшеница немодифицированная. Я говорю, почему? Все же продукты должны модифицированы. Да. Но международный договор такой, что пшеницы пока они ждут. Потому что есть несколько точек зрения на модифицированные продукты. Одни считают, что ген человека достаточно защищен от модифицированных генов этих продуктов. А другие считают, что модифицированный ген продукта способен проникнуть в здоровый ген человека, когда могут начаться мутации. Мы еще ждем. Начнутся ли мутации? И только тогда после этого, если не начнутся, будем модифицировать пшеницу. Вот такой договор пока еще. Пока пшеница не модифицирована еще. Но вот представьте, это вот то, что обсуждается на высших, так сказать, уровнях. Эксперимент, пожалуйста. Давайте посмотрим, что будет с нами. Нет мутаций. Все нормально? Вы не больше не простываете, не болеете? Ваша иммунная система как лучше стала? Разве недостаточно этих экспериментов? Недавно была программа о вегетарианстве в Казахстане. Первый ток-шоу по вегетарианству в Казахстане. Это революционная вещь для Казахстана. Россия тоже не революционная вещь, но там достаточно. И там один молодой человек сказал на этом шоу, что причина раковых заболеваний не мясо, а острая и горячая пища. Вот такой регион там болеет раком заболевания, потому что идет очень много острого. А вот этот регион, там очень много горячего. Отсюда рак. Как вы думаете, это правда? Я мог, кстати, простыл, потому что переохладился. Это причина? Да не в этом причина. С какой? Когда это было, что люди пили горячее, заболевали раком? Но наша иммунная система стала такой, что можно болеть раком просто, если пьем горячую пищу. Сейчас это так. Но причина не в этом. Ослабление нашего здоровья. Вот в чем причина. Мы стали слабее. Если мы посмотрим, в чем же причина, это воздух, вода и пища. Сейчас это очень актуальная экология. Экология ума, экология пищи, экология наших продуктов, наших поступков чисто должны быть. Это все связано с тем, что мы едим, чем мы дышим, чем мы мыслим. Нельзя мыслить завистью или жадностью. Это не наш продукт, это отходы. Нужно брать настоящий исходный продукт, любовь, эти мысли, доброту, эти мысли. Что-то хорошее нужно планировать. Даже мысли дурные нужно не думать. Чисто нужно это. Уметь прощать. Зачем жить с обидами, с этими отходами, нечистотой внутри себя? И, конечно же, много открытий происходит в человеке, когда он просто очищает пищу. Потрясающее откровение. Ему кажется, что вообще он живет в каком-то духовном мире, когда он пищу священную ест. Первые дни, вот первые месяцы, он просто видит такой контраст мощный. Насколько, оказывается, мы обусловлены вот этой нечистотой городской, вот этой пищей, вот этими условиями, этими отношениями. Когда люди в коммунальных квартирах, известно, где большая квартира, там сложные отношения, конечно же, между соседями. Я видел одну квартиру коммунальную, где 20 комнат, на 2 туалета и умывальника. И утро, представьте, все на работу, и там расписали на двери вот, в туалете, что вот этот сосед в это время ходит в туалет по-большому. Вот столько-то минут, там уже следующий подходит. По минутам, по часам, иначе будет скандал, представьте, там нужно выдержать порядок. 20 жильцов или семей, там вот такие из коммуналки, по всему периметру вот этого дома, знаете, колодцы. Такие были коммуналки, но если они сейчас такие, но их все разгружают, конечно, в Питере. Это бедствие было социальное. И вот они должны терпеть, потому что малейшее там какое-то трение, там взрыв происходит. Эмоциональный взрыв, раздражение, гнев, злоба. Они мечтают разъехаться по сторонам вообще и жить в отдельной квартире. И они знают, нужно терпеть, нужно терпеть, нужно терпеть. Но как они терпят? Они же смотрят друг на друга, наблюдают же, они все это запоминают, все эти десятки видят, они думают, 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 думают. Потом они еще какая вот вещь. Взрыв такой. Такой взрыв, там посуда летит вообще, отравить, убить хотят друг друга, заявить все что угодно. Самоубийство заканчивают даже. Мы спасали одну женщину, добросила фонтанку, висла на лед, решила пройти лед и утонуть. Почему? Усталость в коммунальной квартире. О, какие вещи. А теперь ставьте другую вещь, хорошую вещь. По этой аналогии. Что мы наблюдаем друг с другом и по чуть-чуть видим что-то хорошее. И говорим, чуть-чуть что-то хорошее. Хорошее слово друг другу. Немножко там улыбка. Чуть-чуть там какой-то подарок, какая-то услуга взаимная. Чуть-чуть, только накапливается, потом одна улыбка и полное счастье накопилось. Она накопилась такое счастье, о! Вот как-то мы не копим, видите, деньги-то мы копим, а счастье не копим. А копим другие вещи, копим раздражение. Итак, пища накапливает, мысли накапливают. Слова накапливают, которые мы говорим. Хорошо, думаете плохо, чувствуете плохо. Произнесите хорошие слова вслух и увидите, все меняется. Озвучьте все хорошее, не держите в себе. Не нужно озвучивать раздражение или что-то плохое. Откровение тоже должно быть. Между близкими людьми особенно должны озвучивать нашу любовь, наше уважение, нашу благодарность. Плачут люди, плачут, когда озвучивают. Плачут, поющие слезами. Какой дефицит этих слов? Как человек нуждается сейчас в таких теплых, хороших словах? Это же простая мудрость. Кто это не может делать? Каждый может делать. Что тут сложно? Завтра мы обсудим. Это не сложно. Эти 4 уровня. А вот 5 завтра расскажу.
Последний день на завтра. Спасибо. Сегодня мы закончим лекцию.
Спасибо большое. Давайте все вместе поблагодарим Александра Геннадьевича. Да, у нас есть еще 10 минут.
Есть минут? Хорошо. Будут ли какие-то вопросы?
Добрый вечер. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо всей вашей команде. У меня такой вопрос по поводу сыроедения. Как долго это? Вот как вы сказали, сейчас первые 2 месяца кажется, что я живу в каком-то другом новом мире. И насколько долго это можно продолжать? Потому что где-то я слышала, что полгода. Кто-то говорит, что вообще это лучше не начинать. Кто-то говорит, что не доканчивать.
Хорошо.
Что вы думаете?
Я не такой большой эксперт в диетологии. Но я кое-что могу сказать, какое-то свое мнение выразить. Сыроедение. Насколько я понимаю, источник этого Евангелия от Есеев. Да? Вы читали такое Евангелие? Нет. Ну, некоторые утверждают, что это не авторитетное Евангелие, не знаю. Но есть такое послание, Евангелие от Есеев. То есть Иисус, он встречает в лесу общину больных людей. Кто проказы, ну страшно, какие-то очень там больные люди. Описывается их там уродство, их страдания невыносимые. И вот эти люди обращаются к нему с просьбой их как бы помиловать, освободить от этих страданий. И вот тут Иисус говорит эту науку о сыроедении. О брошенных зернах, которые росли в воде, под солнцем, о чистой воде и так далее. Говорит о вот этих сырых вещах, которые вот не вареная пища, а живая пища. Жизнь от жизни происходит. И вот он для них дает их оздоровление. То есть это когда человек чувствует себя уже плохо, его иммунная система там страдает. Сейчас это актуально, видите, потому что мы слабее. Это актуально. Но сырая пища должна быть очень чистой. Без химикатов и не модифицированных. Вы должны сами выращивать такую пищу. И это на время исцеления хорошо. Потому что когда человек здоров, то ему говорят, ешь что хочешь. Ну, кроме запретного, конечно. Кроме убойного. Ешь что хочешь. Твой вкус, твое желание, твой разум сам определит, что тебе нужно сейчас съесть. Как беременная женщина знает, что нужно съесть. И естественно происходит. Потому что она в это время думает, вот тут находится ее разум, в другом же существе. Она становится разумной. Мать она самая разумная существо, говорится. А просто женщина нет, неразумная. А вот мать самая разумная. Вот так переключается эти внимания. Сыроедение, оно практикуется именно для оздоровления. Но когда вы здоров, потому что эта пища скудная довольно-таки, нужно сказать. А вкус необходим. Но иногда нужно даже тяжелой пищи в какие-то дни. Чтобы переварить, чтобы нагрузить там и зубы свои. Ну, там, то есть тоже необходимо. Поэтому мы не должны придерживаться фанатично какой-то одной идеи. А нужно научиться регулировать свое питание правильным образом. Вот. Я думаю, что это можно индивидуально рассмотреть, да, сколько на сырой пищи посидеть человеку под наблюдением, как перейти на другую пищу и так далее.
Здравствуйте, спасибо большое. У меня вопрос, который я не могу найти ответ. Во всех практически религиозных традициях на нашей планете, когда человек уходит в мир иной, мы провожаем слезами. Если мы живем в Кали-Югу, если мы уходим туда, где высшая энергия, туда, где божественное начало, почему мы провожаем слезами? Как сложилось? Спасибо.
Плакать на усопших – это традиция. Если человек жил греховной жизнью, плачет о том, что он получает плохое предназначение после смерти. Плачет о его грехах, о его несчастье. Если праведник уходит, плачет, потому что чувствует разлуку с ним, теряет общение с ним. Но это слезы разные. Одни слезы тяжелые, другие слезы очень светлые.
исцеляющий. В этом мире есть две смерти прославлены, остальные нет. Одна смерть — это в ведическом трансе, с мыслями о Боге уйти. И другая смерть, когда человек отдает свою жизнь на поле битвы за праведное, в борьбе за праведность, опять же. Это прославленная смерть. Человек достигает очень высокого результата, в результате такой жертвы. Все остальные виды смерти не прославлены. Скорбная вещь, что человек прожил, так умер, не понял, зачем он жил. За это тоже можно плакать. Когда умирает личность, великая личность, после физической смерти связь с ним не прекращается. Пример? Иисус Христос. Связь с ним не прекращается. Это великая личность. А если человек живет на низком, то связи с ним не при жизни. Нет понимания, нет вдохновения. Ничего нет. Одни беспокойства. Что такое ипотека и стоит ли с ней связываться? Иногда приходится связываться с ипотекой. Я никому не советую связываться с такими вещами. Себя как бы закрепощать какими-то кредитами, долгами. Сознание не очень благоприятно для жизни. Жить с ощущением постоянного долга. Но иногда это приходится в безвыгодной ситуации. Что я могу сказать? Безвыгодная ситуация у кого-то, что он вынужден пойти в некоторое такое рабство ментальное. Но это неблагоприятно. Человек должен чувствовать себя свободным, непорабощенным. Это вообще это самое себе нехорошая вещь. Эти кредиты, эти проценты и все остальное – нехорошая вещь. Не для людей. Для рабов. Так, я понимаю. Но, тем не менее, обстоятельства, как мы говорим.
Здравствуйте. Спасибо вам огромное за ваши слова. У меня вопрос, но, извините, личный, возможно, эгоистичный. У меня проблемы на работе. Так сложилось, что ко мне плохо относятся. Мне надо восстанавливать отношения здесь и желать им счастья, как-то лучше к ним относиться, либо искать другую работу. Как вы посоветовали? Спасибо.
Если отношения совсем испорчены, будет трудно их восстановить. Можно не справиться с этим, со слишком уже. Тогда лучше сменить коллектив. Но вообще отношения восстанавливаются, когда есть 6 методов. Давать дары, принимать дары. Угощать освященные пищи, чисто принимать угощение. И раскрывать скрытые мысли и выслушать с доверием. Так отношения становятся очень, ну, как бы дружескими, любовными. Вот это нужно делать в любом коллективе, как в семье. Тогда все будет хорошо.
Здравствуйте, спасибо огромное.
Где
за вашу лекцию.
Угу.
У меня вопрос такой. Сегодня вы сказали, что мы должны контролировать свои чувства. Лекции. Обычно нормальная психология, да, классическая. Любой психолог всегда говорит о том, что когда мы контролируем свои чувства и не даем полностью прочувствовать, у нас собираются какие-то гештальты, проблемы, еще чего-то, что наоборот человек должен свои чувства прочувствовать полностью. И это сейчас проблема многих людей, что мы не можем ни диагностировать свои чувства, ни понимать, что мы чувствуем. Вот хотела спросить. Такое получается несоответствие.
Хорошо, хороший вопрос. Контролировать чувства и подавлять чувства – это разные вещи. Подавление не приводит к хорошему результату никогда. Нельзя подавлять свою природу. Но регулировать, контролировать – значит регулировать. Например, черепаха. Пример черепахи. Благоводители. Когда конечности необходимы, она их использует. Когда нет необходимости, она их прячет. Например, без необходимости не есть без необходимости, не пить без необходимости, не заниматься сексом без необходимости. Это значит контроль чувств. То есть разумное использование своих чувств. И когда вы используете регулируемое, они становятся острыми. Чтобы что-то прочувствовать, нужно мгновение. Когда чувства обостряют, в результате этого контроля, регуляции, тогда прочувствуйте за это мгновение все необходимое. Не нужно ли какого-то времени, каких-то особых усилий. Например, для грубых материалистов была в древности практика. Но для грубых материалистов их замуровывали на неопределенное количество времени в пещере. Там нет ни света, там не знают ни о времени, ничего не видит. Там только небольшой есть какой-то вот вход для руки, чтобы подать чашку пищи 2 раза в день или 1 раз в день. И когда его освободит учитель, он не знает, через неделю, через месяц, через 2 года, через 3 года. Такая была практика, представьте. Это буддийская не только была практика, одна из практик. Когда-то люди это практиковали. Но для грубых материалистов, а какой в этом толк, польза? Что они преследовали? Когда человек не видел окружающего мира долгое время, наконец в полумраке таком, потом с завязанными глазами наконец водили его на свет Божий, когда глаза привыкали и снимали повязку, он смотрел на этот мир и плакал, как прекрасно все. Что он просто видел красоту вот этими обостренными, истощенными чувствами. Люди приходят также из заключения, из тюрьмы, говорят, как прекрасно, что же вы не цените мир. Или больные люди, когда выздоравливают, как же вы все здоровы, злоупотребляете, вы не цените. То есть вопрос именно регуляции чувств для того, чтобы обострить восприятие, а не присытить чувства. Для этого нужен контроль чувств. Не путайте с подавлением. Подавление – это противоестественно. Чувство нужно занять правильной деятельностью. Я могу предложить эксперимент, если хотите. Можете в течение 1 дня ходить по улице, ну все, что вы делаете, на работу, но не смотреть по сторонам вообще. Только в пол. Есть небольшое количество пищи. Горсть. И просто выполнять свои обязанности, не болтать ни с кем. Ни на какие лишние темы. И вы видите, за 1, 2, 3 дня у вас накопится такая энергия внутренняя, что когда вы потом начнете что-то смотреть или говорить, она проявится, эта энергия, автоматически. Мы растрачиваем много энергии, смотрите, на лишние разговоры, на споры, на конфликты. Огромный, огромный сейчас потенциал уходит туда, пустую, в бездну. На крутящиеся свои мысли одни и те же, безысходные. Столько энергии уходит. Говорит, контролируй эти вещи. У тебя это в холостую, ты просто горючее сжигаешь, бесполезно. Включай, тебе нужно ехать. А ты в холостую растрачиваешь свой бензин. Жизнь и всю. Сколько на слова, на речь, которую мы о себе много говорим, о критике говорим. Бесполезно все это. Абсолютно никакой пользы не приносит. Расход энергии. Контроль. Что значит, что вы сосредоточены на чем-то одном главном? Не распыляетесь. Но тогда легко достигаете любой цели. Тот упрощающий, который находится в теле человека, если это душа, то что такое душа? Не хранится информация о прошлых жизнях, какова природа мысли. Очень хорошо. Давайте завтра я расскажу вам тоже. Это же не короткие вопросы. Одно из проявлений души – это сознание. Это то, что каждый может понять, что мы имеем сознание, осознающее живое существо, осознающее сила. Сознание. Но это лишь энергия души, не сама душа, а как солнечный луч, это энергия солнца, еще не само солнце. Значит, есть сознание, мы, значит, догадываемся, там есть душа. А вот что такое душа? Это отдельный разговор. Это не постигается отдельно от сверхдуши. Душа только теоретически постигается отдельно от сферы души. Так же, как женщина. Нельзя понять ее роль вне отношений с мужчиной. Тогда понятны ее роли, функции. Также мужчина отдельно от женщины не познается, как вид жизни. То есть они связаны определенной функцией и целью. Также и душа, она частичка сверхдуши, они связаны определенной функцией и целью, вечной. И отдельно от души душа не познается. Только теоретически. Скажем, женщина – это человек, и мужчина – тоже человек. Но почему они разные? Почему есть душа, почему есть сверхдуша? Почему есть много душ? Вот это интересное дело. Мой папа алкоголик, как мне ему помочь? Начните с себя. Вы спасете весь свой род, если вы достигнете определенного духовного уровня развития. Спасете весь свой род. Не только отца и многих предков также. Надо с себя начать. Если кто-то начинает духовно развиваться в семье, это революция. Уже только то, что вы от мяса отказываетесь, уже это будет революция в семье. Если вы на Новый год даже шампанское не пили с родственниками, вот большая революция в Петербурге, не то, что в 17 году, вот, хлещи. Видите, какие вещи нас окружают. Если вы еще начинаете над умом работать, медитация, не знаю, что подумают окружающие друзья, скажут, все, пропал Вася. Точно как будто все, кто вписался. Ни мяса, ни водки, медитация у него там. Ну, с ума сошел, все, потеряли друга. Это наша, как бы, среда, в которой мы находимся. Сложно, сложно в семьях, которые не разделяют эти взгляды. Это самая сейчас сложная проблема, семейная проблема. Кто-то один из членов семьи начинает духовно расти. У остальных куча проблем. У него-то нет проблем этого, а вот у тех проблем начинается. Они хотят вместе с ним расти, хотят, чтобы он остался прежним, как раньше. А тот чувство контролирует. А то ради тогда, зачем тогда женился на тебе или замуж вышел за тебя, если ты чувство контролируешь? А я хочу сексом заниматься, когда хочу, есть что хочу, и ходить туда, и сюда, и развлекаться, и иметь все, что люди имеют, не хуже других. Вот тут разные эти могут быть цели, столкнуться, это может стать проблемой. И все же, на опыте, что я вижу, эта проблема решается в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, постепенно. Первая реакция – люди не принимают. Начинают смеяться над вами, потом начинают раздражаться, конфликтовать с вами, потом начинают уважать, восхищаться, когда видят результаты вашей деятельности. Когда у вас на самом деле гуны меняются, говорит, серьезное дело. Мне бы как-то нужно тоже к этому относиться получше. Да, это происходит через 3-5 лет практики. И редкие случаи, единичные случаи, когда в семье есть на самом деле демоничный агрессор человека, злобное существо. Это невозможно. Но это исключение. Обычно такие семьи разрушают. Но это редкий случай. Я видел, как некоторые люди, когда им дают освященную вегетарианскую пищу, у них истерика начинается. Красные пятна по лицу, и они начинают кричать, как сумасшедшие, дайте мне мясо. Я видел таких детей даже. Представьте, кто-то испытывает блаженство, и кто-то испытывает просто ярость. В Гите описывается, в 16 главе это есть божественные демонические натуры, для которых упоминание о Боге – это красная для быка. Максимум недоверия, максимум экстрим начинается. Обман, 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 все, сектантство какое-то. Для других это надежда. Ну, завтра мы, может быть, эти темы тоже обсудим с вами. Спасибо большое.